Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, вторник, апрель, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Ну что, у нас евро. Евро. Где ты? 90.25, доллар 76.43 и нефть Brent 62.52 и пара биткоин-доллар 58 864 доллара 87 центов. Ну и что? Что интересного происходит в самом деле на земле, на нашей? О чем говорят? Доброе утро, сегодня голос бодрее, чем вечером. Ну, слушайте, ну нельзя же говорить постоянно, поэтому, естественно, надо немножко отдыхать. Поэтому, когда отдохнешь, оно и идет дело. Старик, у меня к тебе вопрос. Ты же знаешь пароль от Wi-Fi, и наш Wi-Fi ты тоже же знаешь? Ты, пожалуйста, вот... С бацей, по-братски, с бацей там. Вот, никому ничего не пиши, никаких сообщений. Вот. Кругом кричат, Третья мировая скоро, пишет Евгений. Да, есть такой разговор. Все это связано с активностью на Украине и активностью, которую проявляем мы в связи с тем, что, видимо, так наблюдаем некую угрозу со стороны наших соседей и их, ну, как их назвать-то, повелителями их назвать или партнерами их назвать, я даже не знаю. Ну, они не наши повелители, но тем не менее. Вы казнили своего парикмахера, пишет кот. А у меня его нет, поэтому казнить некого, просто ращу волосы. Слушайте, ну а что, скоро я все равно уже состарюсь, мне 32 года. Не так долго мне осталось с волосами ходить, но немножко-то дайте походить. Меня все время, всю жизнь стригли, все время все ко мне приставали, и вот обязательно надо было стричься везде. А вот я, может быть, хочу с длинными русыми волосами ходить и голубыми глазами. Ну вот русых волос нет, голубых глаз нет, пускай длинные хотя бы волосы, как вариант. Немножко, дайте мне свободы, да? Такое вольтерианство. Так, привет из Приднестровья, пишет Владист, вам тоже привет, утро доброе, починил звук, все классно, пишет Николай, ну и замечательно. У нас вчера действительно были какие-то тесты, ну вот эти тесты, я так понял, закончились, ну и все такое. Айфон мой помер, поэтому теперь я научился, значит, работать на ноутбуке. Я думаю, что это тоже прогресс своего рода, и вот я этот ноутбук, в общем, принес, и вчера я его активно настраивал, хотя уже я не знаю, сколько тысяч лет я не брал в руки ноутбук, потому что, ну, а зачем он нужен? И вот теперь я могу читать вам самые последние новости, которые я вижу, вот о чем, собственно говоря, сейчас говорят и о чем пишут. Есть интересное. Эксперты высчитали долю денежных переводов в России через систему центробанков. По номеру телефона граждане страны отправили друг другу 795 миллиардов рублей в 2020 году. Вот бы у меня у одного было столько денег, да? Но нет, это мы все вместе. А это всего 1,5% от общего объема денежных переводов, в том числе с карты счетов. В пресс-службе Центробанка заявили, что эта доля будет и далее увеличиваться благодаря удобству, доступности и безопасности серверов СБП. Ну, окей. Мне показалась интересная новость. Вот выяснили, работа.ру выяснила вакансии, топ-вакансии с высокой зарплатой, и туда вошли, в Москве, и туда вошли няня, шеф-повар и выездной нарколог. То есть няня, шеф-повар, ладно, но вот выездной нарколог... Я даже не знаю, у меня возник вопрос. Во-первых, это, конечно, яркий штрих к картине нашей жизни, безусловно. Если выездной нарколог, это у нас топ-вакансий с высокой зарплатой. То есть, видимо, есть спрос у людей. Вот. На эту услугу. Я единственное не понимаю, а он, вот, выездной нарколог, он кому нужен? Это сейчас без обид, я не хочу обидеть выездных наркологов, но просто кто вызывает выездного нарколога? Он чем занимается? Вот, ну, мне интересно, это какие-то вот наркоманы, это какие-то алкоголики в страшном там, каком-то состоянии. Прокапывание, пишет кит-убийца. Вы заметили, как быстро нас отучили от живых денег, пишет револьвер. А меня и не нужно было отучать. Я вообще против того, чтобы с собой какие-то деньги носить. Все преступники, сразу вам сообщаю, у меня с собой денег никогда нет. Любое нападение на меня политическое, все. То есть экономического толка в этом нет. Я денег не ношу с собой вообще. Потому что это полный бред, я считаю, носить с собой деньги. И вот эти люди, которые... Я снял зарплату, сейчас положил тут, сейчас вот... Пойду, сейчас выпью, наверное, рюмаху где-нибудь там немножечко. Светану деньги, и после этого меня побьют, и, может быть, даже немножечко проломят голову. Не, я не из этого разряда. У меня денег нет, сразу говорю. С финансовой точки зрения нападение на меня абсолютно бессмысленно. Вообще бессмысленно. У меня старый битый телефон, он сломался. Мне пришлось заменить его еще на более старый. Вот-вот, смотрите, это... Редкая дрянь вообще, это такое даже, ну, такое детям обычно дают, которые идут вот зимой с горки кататься. Типа, да набери, не жалко, набери. Все, с меня взять нечего, имейте в виду. Нарколог делает капельницу алкоголикам с похмелья, пишет Анна. Готов биться о заклад, это не нарколог, это люди, которые лечат последствия отравления алкоголем, пишет мастер. А взятку налом, если дать, пишет Нилс. А у меня нет таких причин каких-то и ситуаций, при которых мне нужно кому-то давать взятки. И, честно говоря, у меня никто никогда и не просил, чтобы я давал деньги. Ну, то есть у меня все более-менее нормально в этом смысле. Выездной нарколог ставит уколы капельницы тем, кто был в запое неделю-другую и может помереть, пишет Глеб. Выездной... А почему в больницу их не везут, этих людей? И почему именно выездной нарколог? Выводят из запоя на дому без больнички. А, ну вот все ясно. Это чтобы никто не знал? Ну, то есть ты напился, пил, вот до чертиков пил, а потом надо как-то это, запонки надеть, да, костюм, идти на работу, а вроде в больницу ехать позориться, поэтому выездной нарколог. Понятно, мой друг выездной нарколог, анонимно выводит богатых из алкогольного и наркотического угара, пишет Алексей П. Ну, интересно. Да, интересно. Из запоя выводят, вызов на дом с капельницы в районе 15 тысяч стоит, пишет Миша. Я смотрю, у вас хороший опыт есть, вот, друзья. Я сегодня впервые услышал, что существует выездной нарколог, а теперь вы, а вы мне сразу рассказали. Если бы еще вы говорили, что и это здорово, там, хорошие специалисты очень помогают, было бы еще интереснее. Все прям в теме, пишет Руслан. Ага, Руслан, вот я и чувствую. Вызывали другу оператору после недели запоя, нужен был на съемках за 2 дня. Оживили его, пишет Николай. На учет, чтобы не ставили. Ага, ну все, я понял. Вот теперь ясно. Все, приезжает человек, выводит тебя из какого-то там запоя, не запоя, угара, и не ставит тебя на учет. Все, я. Ну, конечно, такая профессия наверняка войдет в топ вакансий с высокой зарплатой в Москве. Вот так и живем, слушайте. Вот так вот, вот до чего довел нас кровавый режим. Понимаете? Выездные наркологи к нам ездят, прокапывают нас, чтобы мы хоть как-то в состояние пришли. Вот она, до чего довела нас атмосфера нетерпимости, понимаете? Вот. Пить больше не можем, это называется. И всякое такое. Проблемы такие после 40, мегаваттник говорит. Ну, наверное, как стараться, мегаваттник, у кого-нибудь и в 30 такие проблемы бывают. Так и выездные стоматологи есть, пишет Смит. Ну, вот выездной стоматолог меня бы не удивил, а вот выездной нарколог удивил. Вот я решил спросить у людей. Откуда у людей время неделями пить, спрашивает Вал. Я не знаю, Вал. Вот я и говорю. Видать это, денег есть. Ну, в смысле, деньги есть, все нормально. На учет ставят таких алкоголиков, пишет АК. Вот нам говорят, как раз эти выездные не ставят на учет, в этом-то и прикол. У Ефремова надо спросить про выездного нарколога, это пишет Владимир. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Георгий.
Да, пожалуйста.
Да, ну, выездные наркологи, они, к сожалению, у нас будут. А вот по поводу, Алексей, как вы говорите, что говорит, у вас денег нет, вот у нас все нападения...
С собой.
Они сперва нападают, потом расстраиваются, что денег нет. Ой. Именно те, на кого не хватает денег, на выездного нарколога.
А, это... Не, я думаю, что, кстати, те, у кого выездной нарколог, у них деньги есть.
Да, а вот у кого нет, все будут лазить по карманам и расстраиваются, что в карманах ничего нет.
Да, это печально. А как себя обезопасить? Может быть, ходить с табличкой, у меня денег нет? О, нет, вариант, подайте. Надо ходить с табличкой, подайте.
Бесполезно в этом случае, вы окажете кому-то конкуренцию.
Да, тогда забьют какие-нибудь бомжи, скорее всего, на улице.
К сожалению, да, жизнь у нас такая. А вот единственное, что хотел бы, не услышал недавно такую... Мы же не знаю, обсуждали, нет, я просто был в отъездах, что у нас Володин предложил обнулить уже и депутатов Государственной Думы.
Не слышал. А можете скинуть ссылочку, я посмотрю. Мимо меня прошло. Где хотя бы посмотреть, скажите?
С рулем. Где хотя бы? В Фейсбуке сегодня с утра залез, да, и там предложение, что типа мы все хорошо приработались, тем более пандемия, давайте мы не будем отнесем выборы еще на 5 лет, мы хорошо работаем.
Что-то пока выглядит как вброс. Такого я не слышал. Ну давайте посмотрим, да.
Посмотрите, пожалуйста.
Давайте глянем. Так, вы говорите, Володин якобы сказал. Почему посмотрим? Так, давайте. Володин. Я, кстати, подписался на Володина в Телеграм. Ничего подобного у него не видел. Володин, выборы. Я вот набираю. У меня же теперь ноутбук. Что тут? А, этого с тачскрина нет. Тачскрина нет. Так, извините, мне тут нужно приноровиться. Да нет, Володин допустил вмешательство США в выборы. СМИ узнали о планах Володина участвовать в выборах. Володин будет участвовать в парламентских выборах. Володин, двоеточие, выборы в Госдуму должны быть открытыми. Смешанная система выборов. Предсказал вмешательство США и НАТО в выборы. Призвал не допустить вмешательства в выборы. Все. Ну вот, собственно, и все. Вот все, что у нас по тегам Володин выборы. Нет. Во всяком случае, я думаю, что если бы он это сказал официально, да, то это было бы опубликовано у него в Телеграм. Я вот могу сейчас открыть. Не часто публикуется, я думал, будет чаще. Ну, с другой стороны, человек занятой. Ну вот, Вячеслав Володин, давайте посмотрим. Вот, учитывая обращение правительства с просьбой о переносе дате отчета за 2020 год, мы обсудим этот вопрос с фракциями на Совете Государственной Думы. Нет, нет, ничего такого. Санкции киевских властей против российских граждан стали примером пренебрежения международным правом. Угу. Так, так. Вчерашний разговор о гибели Донецка о гибели ребенка в Донецке. Правильно было бы продолжить. Малыша лишил снаряд жизни. Это вот эта вот страшная история в Донецке произошла. Вот похороны уже прошли. Так. Погиб ребенок, это еще один пост по этой теме. Нет, слушайте, нет, это где-то, это какая-то лажа. Видать, либо кто-то пошутил, либо хайпует, либо чего, не похоже на правду. Навсегда носить нужно наликом, как в США, $20 на дозу нарком, чтобы не нападали, пишет Грик. Серьезно, есть такое в США? У меня лайфхак, еду в Дубну, радио плохо ловит, включил эфир в интернете, качество супер, пишет Бомбон. Это хороший лайфхак. Тело не всегда транспортабельное, поэтому либо услуга трезвый водитель, либо выездной нарколог, пишет Илья. Продажа алкоголя, нижняя планка 18-21, верхняя планка 50-55, тогда смертность у мужиков уменьшится, пишет Сергей из Люблино. Это нарушение конституционных прав всех алкоголиков, как вы можете, Сергей? Поясните, пожалуйста, о массовой переброске наших и украинских войск. Будет что или нет, пишет Николай. Николай, то, что я слышал из официальных источников, я слышал, что якобы там с той стороны говорят, ну, во всяком случае, западные СМИ, что мы перебросили 4000 военнослужащих, а украинцы перебросили 96 тысяч. Как бы имейте это в виду. Ну вот 96 тысяч, про это говорил Николай Азаров, а про 4 тысячи, по-моему, издание писало, то ли Тайм, сейчас сложно вспомнить. Но есть напряженность, безусловно, и об этом все говорят, и об этом говорят на самом высоком уровне сейчас. И идут переговоры между странами, серьезными, большими, в том числе и нами, по поводу этого и того, что происходит. Западные СМИ это подают так, как будто бы мы, значит, собираем там какую-то группировку и собираемся агрессировать. С нашей стороны заявления абсолютно противоположные. Ну, и из тех данных, которые у меня, например, были от военных экспертов, от людей в Донбассе, я все-таки вижу правду за нами. Я вам так скажу. Ну вот люди в Донбассе рассказывали об этом уже очень давно, что там усиливается группировка. Плюс еще, помните, была дата названа 15 марта. Но это 15 марта мы благополучно все прошагали мимо, ничего не произошло. Но тогда обещали именно с украинской стороны, что что-то будет. И тогда наши эксперты еще до всяких перебросок и всего говорили, что, наверное, будет наступление на ДНР, ЛНР. Наступление этого не состоялось. Ну, то есть готовится давно и усиленно. К чему это может привести, большой вопрос. Хотят ли там в Киеве кто-то, хочет ли кто-то повоевать с Россией? Ну, на мой взгляд, если только этот человек абсолютно сумасшедший, он хочет повоевать с Россией. С другой стороны, довольно часто мы видим заявления там украинских политиков, которые попахивают именно этим самым сумасшествием. Поэтому всякое может быть, не знаю. Ну, тревожная ситуация, безусловно, я не буду здесь накручивать дополнительно каких-то вещей эмоциональных, просто скажу, что ситуация тревожная из того, что я, во всяком случае, вижу в средствах массовой информации. Понятно, что оперативная информация какая-то, внутренняя, там, да, от разведок мне не поступает. Жду теплой погоды, пишет Рейнбоу. Это понты, пишет Владимир. Ну, ради понтов кидать десятки тысяч военнослужащих границы, стягивать технику, делать заявления, переговариваться на самом высоком уровне. Ну, нет, я не думаю, что это ради понтов. Что-то в этом другое. Будет к 21 апреля, пишет Пинпук. 21 апреля. Кстати, вот вы же в новостях слышали, послание к Федеральному собранию президента будет. Какого будет числа? Что-то все говорили 22-го, в итоге 21-го же, да? Насколько я понял. Можно на 1 мая разыграть приятелей, вызвать им второго нарколога даром. Понятно, спасибо. А, на дом, пишет мастер. Имелось в виду, наверное, перенос отчет правительства в Думе из-за обращения Путина 21 апреля. Наверное, Андрей, но не выборов. Поэтому слушатель, который позвонил и вот сказал, что там переносятся выборы или об этом заговорил Володин, нет, это не соответствует действительности. Спешу вас успокоить. По поводу Фейсбука могу сказать следующее. Как и любая соцсеть, да, там любой человек может публиковать информацию. Поэтому, когда вы видите что-то написанное, ну, это очень простое правило, вы это проверьте в других источниках. Желательно, чтобы эти источники были там средства массовой информации. Вне зависимости от того, какого они толка там, оппозиционные они или прогосударственные. Обычно такие заявления, если они будут звучать от представителей власти, все дают в полном объеме и без какой-то дополнительной краски, пока не вступают в игру там эксперты и прочие. Ну, вот как новость можно посмотреть именно в средствах массовой информации. Потому что блогеры, вы знаете, ответственности практически никакой не несут за то, что они делают. А уж какое-то, так скажем, физлицо, даже не там блогер с большой аудиторией, а просто человек в вашей ленте, он может любой бред написать, и вы можете в это поверить. Это как сообщение, которое приходит в WhatsApp, надо скорее покупать туалетную бумагу, потому что завтра не будет. Но не верьте этому, надо проверять. Перенесли послание из-за переговоров по экологии, пишет Григорий. Пусть приходят, получат по голове, может, хоть мозги от встряски появится, пишет Дмитрий. Это вы о чем говорите? Это вы говорите про Украину, что ли? Украина хочет списания всех долгов с помощью войны, пишет Наталья. Ну вот, Наталья, я могу сказать одно. В нашей истории есть такая фраза, она довольно печальная для нас. Я ее процитирую. Маленькая победоносная война. Иногда маленькая победоносная война может превратиться не в маленькую и не в победоносную. И вот этот момент всегда надо помнить. Помнят ли об этом сейчас люди в Киеве, я не знаю. Ободряются ли они тем, что у них будет какая-то дикая поддержка от стран НАТО, тоже не могу сказать. Наверное, ободряются. Наверное, считают, что там, значит, на их стороне сила. Что с этим делать? Я честно, чем сказать, я не знаю, что с этим делать. Вот давайте вы поговорите со мной тоже, вы выскажитесь. Я не знаю, что с этим делать. Если бы у меня была какая-то возможность там как-то донести эту мысль до высших чинов украинских, я бы ее постарался донести. Но вряд ли у меня это получится, правильно? Там у них своя какая-то картина жизни, они в этой картине жизни живут. И в соответствии с ней как-то действуют. Вот. Плюс еще у них же есть кураторы, это понятно, старшие товарищи, так скажем. Уж очень мягкие я формулировки специально выбираю, чтобы никто там не стал сейчас обижаться. И вот эти кураторы, они же тоже что-то хотят. Они же не просто так помогают или не помогают. Нужно отрабатывать определенные вложения, которые сделаны в тебя. Да, кредит доверия-то есть определенный, опять же. 7373-948. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Александр.
Да, Александр.
А я бы так сделал. Я бы долбанул бы по тихому плотине, которую они перекрыли в Крым, и вода пошла бы молча.
Молча долбануть по плотине. Я представляю, какой вой поднимется, если долбануть по плотине в другой стране. Без относительно того, что это Украина вообще. Вот, ну, просто представьте, одна страна долбанула по плотине в другой стране. Вы можете себе представить, что ну, вот мы это делаем, например, и что будет дальше, это называется? Это очень интересно будет сразу. Нам всем. Невероятно. Даже если не будет каких-то полномасштабных военных конфликтов, ну, тут уже и SWIFT, и все полетит сразу. Готовы ли мы к этому? Да, это вот большой вопрос. Три грузовика с грунтом и плотина опять на месте, пишет Эндрю. Ну, тоже, кстати, вариант. Старшие господа, пишет кот. Мне кажется, Зеленский под какими-то веществами последнее время, пишет Зизидрон. Ну, можно эту тему рассуждать, но нам, в принципе, все равно, под веществами или он не под веществами. Мы судим по тем движениям странным, которые происходят возле, в том числе, кстати, и наших границ. Вот. Что касается настроя, ну, я видел там националистов украинских, у них, как всегда, настрой боевой. И, в общем, ничем не отличается от того настроя, который они демонстрировали. Вот помните, был такой Александр Музычко, и помните, наверное, вы там конфликт на Северном Кавказе и участие украинских националистов в этом конфликте, и воспоминания наших ветеранов, участвовавших в этом конфликте, честно говоря, жутко даже это слышать. Такая была история от одного человека, который вот принимал участие. Он в интернете, я просто смотрел блог, и он рассказывает, говорит, заходим в дом, там должны быть там террористы, и вдруг, значит, пробираемся через этих террористов, какую-то группу ликвидировали, и тут голос: ребята, ребята свои. И говорит, первый из нас пошел, и его убили. Потом, говорит, выяснили, что это украинские националисты были. А потому что, а как ты определишь? Вот, вот вы же русского и украинца не отличите никогда, правда? Вот, ну, никто из нас же не может отличить русского и украинца. Если особенно говора нет, то все. Ну, это невозможно. Потому что, да, националисты обычно говорят, что это неправда, но я-то уверен в том, что мы один народ. И, соответственно, вот такие вещи могут возникать. И много-много рассказов про украинских националистов во время там чеченской кампании первой и второй на территории Украины. Очень много рассказов о том, что они там делали, и очень жестокие люди на самом деле. Может, укранацисты к 22 июня готовятся, пишет Агафон, я не знаю. Хазин вчера сказал, что не страшно, если SWIFT отключать, пишет Григорий. Прекрасно, раз, значит, Хазин сказал, значит, и не страшно. Давайте верить, почему нет. Но при этом свалить, долбануть, но при этом свалить все на украинских сепаратистов, пишет 386-й. Каких-то сепаратистов еще. Так долбанете по плотине, эти придурки отравят воду, пишет Михаил. Тоже, кстати, вариант эскалации. Поэтому, не знаю, ситуация сложная и ощущенчески, вот так, ощущенчески, да, может быть, даже аналитически в определенном смысле, не видно из нее выхода. Понятно, что есть простые подходы из разряда «да уже хватит тянуть, надо брать», и там дальше называется какой-нибудь город, я не буду сейчас говорить какой, просто что тянуть, надо брать уже и все, и восстанавливать порядок. Ну, не знаю, не знаю. Я вот ни города, ни села, ни там какие-то даже квартиры ни у кого никогда не брал. Вот, поэтому у меня есть ощущение, что это на словах легко, а на деле это очень сложно. Вот, на деле это очень много боли, крови, вот, и страданий людей, которые вообще к этому отношения никакого не имеют. Ну, я имею в виду население, ну, вы понимаете. С другой стороны, мы смотрим сейчас на Донбасс, а они страдают уже 7 лет. Обстреливают их, вон там ребенка убили, деда снайпер застрелил, ну вот Говорят, что снайпер всегда видит, в кого стреляет. То есть оптика позволяет снайперу видеть, в кого он стреляет, разглядеть, кто там ходит. Вот. Какой-то вооруженный человек или дед старый. Вот деда застрелил. Ну, понятно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, апрель, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 90.07, доллар 76.26, нефть Brent 62.88 и пара биткоин-доллар 58 780 долларов 4 цента за один биткоин. Представители России и США обсудили ситуацию на востоке Украины, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Москва предупреждает Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины. Ну, то есть, Москва уже даже с Киевом и не говорит. Что, в общем, логично. Сразу Вашингтону. Ну, правильно, центры принятия решений есть, они известны, и поэтому туда сразу и говорят. В общем-то, а куда еще говорить? Ну, я думаю, что мы могли бы продолжить эту тему. Мы, давайте будем говорить откровенно, здесь довольно редко говорим на тему Украины. Это правда. Вот, но, во всяком случае, я редко беру эту тему. Но вот именно сейчас есть ощущение, что что-то действительно назревает. Что будет? Чем это, во что это все выльется? Ваши ощущения? Ваши выводы, исходя из того, что вы слышите. Если у вас есть родня с любой стороны, что они там думают вообще? Может, в Донецке у вас есть родственники? Какая у них информация? К чему готовиться, не готовиться? Вот. Боятся чего-то, не боятся? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Артем.
Да, пожалуйста, Артем.
Алексей, я вот не сторонник войны,
вот.
Но я точно уверен, что против нас со стороны мирового сообщества, ну там в виде санкций, обязательно будет в любом случае что-то.
Ну вы вот сейчас рассуждаете, я понял, в каком ключе, сейчас вот спрошу вас. Как вот Прилепин, он говорит, санкции по-любому будут, надо действовать, какая разница, так?
Ну... Он немножко упрощает, конечно.
Ну, примерно. Это я упрощаю, на самом деле. Просто, чтобы быстрее сказать.
В принципе, да. Просто если вот просто сидеть сиднем, то нам придется как бы по фактической технологии работать. То есть влепили в глаз, мы должны там что-то будет думать. Потом раз подзубальник дали, опять что-то думать. А можно сделать тактически как-то, вот как боксеры двигаются. Тогда ихний удар может немножко как-то пойти не так, как они хотят. Ну, я так образно как бы говорю.
Но
вот так вот сидеть ждать, это неправильно. Надо же не обязательно прям вот войска водить. Это мое мнение. Но какие-то действия надо делать. Нам, вот мне лично, я не стратег, конечно, военный. И вот так сейчас изображать себя умного, конечно, это будет глупо с моей стороны. Но вот смотреть, как мы ничего не делаем, это еще больнее, вот лично по мне. Особенно если ты знаешь, какая страна была и какая она была великая.
Спасибо большое, особенно вот для тех поколений, для кого Советский Союз, да, вот это как большая родина, и люди это помнят и понимают, что вот какие отношения были тогда и какие отношения сейчас, для них это вообще болезненная история, то есть, если задуматься, для них это страна, которая воюет сама с собой, то есть вот Украина, воюющая, например, с Россией, там какая-то такая перспектива вырисовывается. Это один народ, одна страна, воюющая сама с собой. То есть вот как это воспринимается, я так понимаю, старшим поколением. И я понимаю, что это, конечно, ужасно для них. Для нашего поколения это уже не такое восприятие, уже иначе. Для нас Украина — это отдельное государство. Ну, серьезно. Наше поколение уже не воспринимает это как часть там родины. С исторической точки зрения мы можем так это воспринимать. В целом у нас может быть такое восприятие, что мы очень близкие, да, и мы один народ, и все такое, мы можем об этом говорить, но у нас нет этого ощущения внутри, то есть мы этого не прожили, а вы это прожили. Это я сейчас к старшему поколению. Для вас это, конечно, безусловно, болезненно. Я из Таганрога, наши войска стоят плотно значит, возле границы. Страшно, пишет Лана. Ну, а как, не стоять, что ли? Там какая-то движуха начинается очень серьезная с той стороны. Я бы исходил из того, что лучше, если наши ко всему будут готовы, на всякий случай. Я не думаю, что мы сидим и ничего не делаем, просто нам ничего не говорят, пишет Андрей. Мировое сообщество вводит санкции, а российские компании в 2020 году продали в США рекордное количество нефтепродуктов. Все нормально, не переживайте, пишет Михаил. А, этого и добивались, брат на брата, пишет Толич. Да вот в том-то и дело, как я понимаю, вот именно украинские националисты, да, а это вот самые такие первые добровольцы там, они и не считают нас братьями. Понятно, что вся беда заключается в том, что большинство Украины, вот большинство населения Украины, это люди, которые, скорее всего, я во всяком случае думаю так, рассуждают примерно как мы. Вот они, я думаю все-таки, я верю в это, что они рассуждают примерно как мы, и им вот это все не надо вообще ни разу. Но другое дело, что они не влияют на политическую ситуацию. Вот. Я помню, как выбирали Зеленского, и у него был очень высокий процент поддержки, и он приходил как раз-таки, по сути, на антивоенной риторике, и, ну, пророссийской ее назвать нельзя, но она была куда более пророссийской, чем до этого была у Порошенко. Сейчас всего этого след простыл. Не знаю, как так получилось. Может быть, потому что Зеленский и не решал никогда ничего, и не решает. Ну, давайте будем говорить так. Может быть, он и не решает. Может быть, на него и смотреть-то не надо было, и вообще следить за ним, потому что какие решения принимает Зеленский? Насколько он самостоятельная политическая фигура? Ну, те эксперты, с которыми я разговаривал, все как один говорят, что он вообще не самостоятельен в принятии своих решений, Зеленский. Какой один народ? Азиаты, какие братья? Пишет Геннадий Волков. Не понял я вас, Геннадий, что вы имеете в виду? Объясните, пожалуйста, что там у вас с азиатами? А русские рубят русских, мечта Госдепа, пишет Михалыч. Игорь В., задача англосаксов — не допустить улучшения отношений России и Германии. Конфликт России и Украины заставит Германию разорвать все отношения с Россией, пишет Игорь В. Ну, смотрите, вот отношения с Германией и отношения с братским народом. Что важнее? Ну, в моих глазах отношения с братским народом важнее. Ну, я так считаю. Другое дело, что сейчас братский народ будут ставить под ружье и гнать на нас. Кто там больно хочет этого? Я думаю, что солдаты-срочники, конечно, этого всего не хотят. Им это вообще не надо. Ну, наверное, какие-нибудь упоротые националисты мечтают об этом, да, у них же главная мечта — человек с чубом стоит на Красной площади и на фоне разрушенного Кремля. Вот я эти картинки уже тысячи раз видел, ну, все ясно. Проехать на танке «Абрамс» по Тверской и раздать нам тушенку какую-то там американскую. Все ясно, я это понимаю, ну... Неужели на Украине большинство так думает? Я думаю, что нет. Вы хорошо об украинцах думаете, пишет Алла. Старшее поколение украинцев, если бы вам хорошо относилось, воспитали бы своих детей по-другому, пишет Алла. А я думаю, что они воспитали своих детей по-другому. Проблема-то в том, что вот адекватных людей у них сейчас нет прохода во власть. Там. Вы понимаете, закрыли более-менее какие-то каналы, представлявшие не ту позицию, которая выгодна сейчас там Зеленскому. Их закрыли просто, зачистили. Политические силы зачищены, все зачищено. То есть там опереться не на что. Пророссийские какие-то организации общественные зачищены. Ну, то есть вообще. Даже, по сути, церковь, вы помните, они зачищали. Просто уже все это забылось. Но вы помните, как при попустительстве там, значит... Константинополя, если я не ошибаюсь, да, начался раскол церкви на Украине, и там изо всех сил изгоняли церковь, Украинскую православную церковь Московского патриархата. Война России и Украины — то же самое, что война США против Ирака, пишет Михаил. Не понял, объясните, Михаил. Имейте в виду по возможностям военным? Ну, я так понимаю, они рассчитывают на помощь американцев и прочих. Все это Россия может за один день закончить, танки до Львова за один день дойдут, но для этого нужна имперская политическая воля, пишет Алексей, а мы все в либерализм играем. А вы хотите имперской воли, да, Алексей? Какая война с Украиной, за эти одни слова бы судил. Таким путем можно раздуть сильный конфликт. Очнитесь, люди, пишет Михаил. Все адекватные украинцы уехали жить и работать за границу, пишет Сергей. Ну, неправда, Сергей, не все могут уехать. Не все могут уехать. Ну, много... Вот я посмотрел статистику, так скажем, с каких стран к нам больше всего приезжают жить в последнее время. И там Украина в лидерах. Понятно, что люди уезжают, некоторые уезжают в Европу, некоторые уезжают в Россию, но все уехать не могут. Это просто невозможно физически. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня Валерий зовут.
Да, Валерий.
Хотел бы высказаться по вашей теме. Я там одессит, вот у меня много родственников, вообще практически все родственники живут в Одессе.
Угу.
Там сестра двоюродная на полном серьезе рассматривает вопрос, чтобы бежать в Молдову. Война, мол, будет. Я ее, конечно, успокоил, что никакой войны не будет, уж тем более там Дерибасовскую бомбить никто не будет, и молдаванку, где она живет. Mm-hmm. Вот, так сказать, это успокоил.
А она боится кого? Она боится России, она боится политики.
Боится, думает, что будет бомбить.
Кто бомбить-то будет, ну вот, чтобы понять.
Одессу, например, в данном случае.
Ну вот она, секунду, я хочу понять. Она боится, что бомбить Одессу кто будет?
Ну, Россия, естественно, кто.
Мы Одессу бомбить?
Ну, я успокоил, что, во-первых, они любят там все, ну, по крайней мере, мои родственники любят Россию и уважают Владимира Владимировича, но они не любят, скажем так, власть, которая нынешняя власть. То есть они, никакой агрессии, пренебрежения к нашей власти.
А можно я вам задам вот такой вопрос? Я вот слышал много раз такую тему, что если бы, вот, например, не дай бог, развивался какой-то конфликт, и наши бы пошли, вот что на Украине люди бы только обрадовались и там чуть ли не с цветами встречали бы. Вот как вы считаете, это близко к правде или не близко к правде?
Вы в данном случае имеете в виду Одессу или всю Украину? Конечно,
ну, вообще, если...
В Ивано-Франковске никто с цветами встречать не будет.
Нет.
А, как говорится в песне, я не скажу за всю Одессу, но мои родственники и мои друзья, которые там живут, они, конечно, встречали бы наших солдат, так сказать, и вообще приветствовали его. Ну, там в Одессе очень сложная обстановка, ситуация. Я там вот бывал недавно, еле выехал, так сказать, впервые там за 3 года. А сложно в каком плане? Ну, скажем так, поделена пополам. То есть кто-то за Россию, за Путина, кто-то против, скажем так. Вот вы правильно сказали, кто рожден в СССР, и стал 45 лет. На нас это одна родина, да? То есть вот то поколение, которые вот, ну, старые, скажем так, кто застал Советский Союз, для них, конечно, Россия это все. А вот нынешнее поколение, которому мозги 23 года, вдалбливали им, что Россия враг, там, Путин враг, там, сами понимаете, что мне он рассказывает, да? Вот у них, конечно, мозги набекрень, скажем так, там каша в голове полная.
Это плохо, потому что, как говорится, спасибо большое, война – дело молодых, знаете, да? Поэтому раз такая история в головах молодых, это очень и очень опасно. Спасибо вам большое за звонок. Ирина В. пишет. Родственники в Одессе. В субботу общалась по WhatsApp с тетей, 69 лет ей. Раньше старалась не начинать разговор о политике, но случился разговор про Донбасс. Она искренне верит, что там бандиты, и что там наши войска, и что Путин устроил эту войну. В итоге поругались, не смогла доказать ей обратное, пишет Ирина В. Все пророссийское на Украине вытравили, и вот представьте, когда население 24 часа в сутки, пишет Валькирия, льют в уши, что Россия всех убьет. Большая часть моих знакомых, практически все, кто имели возможность, уехали сюда. Говорят, лучше начать с нуля, чем жить в такой Украине. Это Валькирия. Если у братского народа есть еще мозги, то под ружье у их властей, я думаю, сорвется, пишет 386. А как сорвется? Ну вот. Многое среди старшего поколения тех, кто Россию ненавидит. Сужу по знакомым родителей, пишет Сергей. А что говорить, если у них некоторые солдаты носят эмблему дивизии СС? Да, мертвую голову носят некоторые, еще и рисуются этим в разных соцсетях, например, в ТикТоке я видел. Много друзей со Львова и Киева, дружим до сих пор, пишет Адам Студио. Что говорят Адам Студио? Какие у них мысли? Как это они? Беспокоятся, не беспокоятся? Какие у них... опасения, не опасения, чего ждут? Напишите Адам Студио. Так, они быстро нас возненавидят, пропаганда сработает четко, пишет 79-й. Ненавидели нас всегда, потому что Россия всегда была успешней, пишет Юрий. Ну, если рассматривать Украину как отдельное что-то, то тогда, наверное, можно ненавидеть Россию за ее какую-то успешность. Если же исходить из той концепции, которая мне ближе, а в этой концепции Украина и Россия – это одна вообще страна и один народ, то тогда нельзя завидовать самим себе, что ли, завидовать, я не понимаю. То есть это будет нелогично. Понимаете, в чем дело? Вот эта зависть, она же начинается с сепаратизма. Ну, то есть Украина говорит, мы отдельно, потом смотрит на нас и начинает там завидовать нам. Так вы не отделяйтесь. Я уже давно украинцам сказал, если бы Украина была в составе России, не только Крым был бы ваш, Владивосток был бы ваш. Ну, то есть это же логично абсолютно. Если бы Украина была частью России, все города России были бы ваши. Чего непонятного-то? Это же элементарно. Вот. И все было бы ваше. Все было бы, в смысле, не только ваше, но и наше, и всех нас. Это было бы все наше. Большая вот такая страна. Но понятно, что я пару разговоров с националистами имел, вот с белорусскими, с украинскими общался. С украинскими я общался в рамках программ на телевидении, жуткое дело. С белорусскими прямо на площади я пообщался. В Минске. Ну, там прямо ужасно. Почему? Потому что из того, что я услышал, там идет полное расчеловечивание нас. Ну, просто полное. В чем оно заключается? По тезисам быстро пробегусь, чтобы никого не задерживать, да? Значит, русского языка нет. Русский язык – это на самом деле не русский язык. Значит, русских нет. Русский – это прилагатель. Ну, вот это вот все. Вот этот весь этот шлак, который вы можете встретить там в комментариях в интернете, в злобных каких-то видео, каких-то странных людей там зигующих. Вот ровно вот это вот все сразу начинают тебе повторять. Про какую-то орду, нас не осталось, вы вообще не русские, вы там не славяне, вы вообще никакого отношения к этому не имеете. И все. И вот... начинается вот это все бредни, вот, и ничего ты с этим не сделаешь. Там реально в разговоре, именно в разговоре, да, живом, бесполезно. Там такой заряд у них эмоционально идет. Они прямо очень сильно уверены в своей правоте и не пытаются даже слушать противоположную сторону. Бесполезно. То есть, если вы когда-нибудь вообще попадали на разговор с человеком, с которым, ну, бесполезно говорить, потому что он не слушает другого человека, то вот это то самое. Вот, и очень агрессивно все, с оскорблениями, там власти, народа, истории, да, ну, мне хватило, наверное, такой, знаете, пиковый момент был, это когда я вот в Беларуси говорил с националистом на улице, почему я его определил как националист, потому что я его идеи понял, он себя сам как националист, кстати, не определяет, что самое интересное, и вот это, я говорю, ну, как так, Великая Отечественная война, вот серьезно, прям вот разговор дословно. Великая Отечественная война, говорю, каждый четвертый, а вот по последним данным, говорю, каждый третий из белорусов погиб на войне, говорю, партизанское движение, мы вместе освобождали, мы одна страна, мы там одни люди, мы один народ. А что мне было сказано? Какой-никакой каждый четвертый из белорусов не погиб на войне? Понимаете? И тут вот я не могу описать ощущение, может быть, у вас сейчас такое ощущение. В смысле, ты о чем вообще? Вот сразу, да, вот в смысле, что ты несешь? Просто ты идиот, ты просто, ну, зайди книгу, открой, просто посмотри, господи, интернет открой. Я говорю, о чем говоришь? Не понимаю тебя, не понимаю. Почему тебя? Потому что человек сказал, на вы ко мне обращаться не надо. Вот, во всех, значит, нормальных языках нет обращения на вы, есть обращение на ты, например, в английском. Кстати, ошибается, потому что в английском как раз идет обращение на вы постоянно. You – это вы. Это не ты. Можете разобраться, если кому интересно. Но неважно. Так что они всегда посылают, например, в задницу. Идите вы в задницу, они говорят. То есть очень вежливые люди, на самом деле, все эти англосаксы. Но суть не в этом. Вот, он говорит, на ты. Я говорю, хорошо, ты. Вот скажи мне, значит, что ты имеешь в виду? Он говорит, да что, никто белорусов не убивал во Вторую мировую. Я говорю, а кого убивали? Кто же, кажется, четвертый погиб? Он говорит, да евреи. Вот прямой ответ в лоб, я вам клянусь, я не вру ни слова. Вот могу креститься в эфире, серьезно говорю. Да евреи. И все, я не знаю, как с этим человеком дальше говорить. Ну, то есть, ну, а что с ним говорить? Ну, если задуматься. Русского языка нет, евреи не люди, русских нет, вы орда, у вас нет истории, у вас нет ничего своего. Вот. Белорусы не погибали за свою родину советскую во времена Великой Отечественной войны. Героизма не было. Что несет? Как? Это в Белоруссии. Это вот это у Лукашенко, внимание, под боком, у Александра Григорьевича, у которого якобы там КГБ, у которого якобы там абсолютный контроль СМИ, вот это все. Куда там? А на Украине я сразу себе представляю. Вот там встреча с такими людьми, ну, никогда ты не сможешь с ними диалог вести. Они тебе скажут, что ты не человек. Просто в лоб. Ты не человек. И все, и ничего ты не сделаешь. И ничего ты не докажешь, ничего не объяснишь. Ты не человек, ты не русский, русских нет, русского языка нет, русской культуры нет, русских литераторов нет. Они все наши. Гоголь не ваш. Бах, 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 бах. И вот это вот, и слушаешь, и, ну и что? И что ты с этим сделаешь? Все, это параллельный мир, извините. Ничего ты с ним не сделаешь, с этим параллельным миром. Вот так вот. Предатели должны как-то оправдывать свое предательство, пишет Викинг. Наверное. Вот тот, кого ты описал, Алексей, это и есть враг на поле боя, пишет Макс. Да если бы он на поле боя был, ничего он не на поле боя ходит. Самое интересное, что этот конкретно националист, он был с сыном на этом митинге. Он сам ко мне подошел. Я разговаривал, вообще стоял с другими людьми. А ты откуда? Я говорю, из России. И началось, ё-моё, абсолютно нормально разговаривал, стоял с людьми. Да, они протестные были, да, они тоже с этим флагом. Я говорю, а вы как, против России? Нет, мы не против России. А я говорю, а против кого вы? Нам там надоел Лукашенко, а что вы дальше будете делать? Да все равно что. Ну, то есть такая, ну, политический инфантилизм, ну, нормально, это часто встречается история. Все равно что, просто надоело, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Девчонки стоят, разговариваю с ними. И вот этот подходит, это, а откуда? Я говорю, из России. Ага, и все, и началось. России нет, русского языка нет, тебя нет, вашей истории нет. Да какой ты русский, да посмотри на себя, да ты не похож на русского, да ты там тыры-пыры. Вот это, ё-моё, думаю, вот это да, вот это мрак. Я не знаю, может, это какой-то, конечно, засланный агент был. Я не исключаю, что это был какой-то специальный персонаж, который должен ходить в толпе и вот там выискивать какую-то, там, скажем, сторону, которую он считает противоборствующей, и с ней проводить вот эти вот беседы. Но это была мрачная история, я вам серьезно говорю. При этом он говорил, что он кандидат наук, я говорю, а где можно посмотреть вашу кандидатскую? Он говорит, ну, это сейчас сложно. А что сложно? Дайте кандидатскую эту вашу полистать. Ну, это сейчас сложно. Ну, вот. И, естественно, жаловался на страшные репрессии со стороны режима белорусского. Ну, не знаю, ходишь по улице, рассказываешь про то, что белорусы не погибали во Вторую мировую, какие репрессии. Похоже, что КГБ-то не работает, если честно, если ты на улице до сих пор ходишь и разглагольствуешь. А некоторые утверждают, что русские настоящие только были в Киевской Руси, пишет Юрий. Ну да. Ну да, ну мне этот человек, вот натурально этот человек говорил, что настоящий русский язык – это вот язык, который используем мы, а ваш русский – это вообще не русский. А что такое русский? Вот это начинается. Ой, ладно, все ясно. Ну, обычно они говорят, что мы какая-то там орда, иго и что-то такое подобное. Ну, ясно, понятно. Так Лукашенко и поддерживает националистов к выборам, пишет Михаил. Поддерживал, это правда. А литвины типа славяне? А, да, и начинается про литвинов. Это тоже отдельная вот эта вот история. Мы были главные, да мы вот это, то есть, да все, ну, ясно. Очень много людей из Украины работают в Германии на фурах и очень рады, когда с ними на русском языке разговаривают, пишет Евгений. Евгений, я более чем уверен, что большинство украинцев, русских людей легко найдут общий язык. Легко. Проблема не в этом. Проблема в том, что есть люди, которые определяют сегодня информационную политику на Украине таким образом, которым определяют. Они ее определяют абсолютно вот в этом ключе. Ну, то есть, давайте так. Мы бы могли с вами говорить, что мы все бредим, и там, значит, нет проблем с националистами радикальными. Но тогда бы не назвали бы стадион в честь Шухевича, правда? Потому что Шухевич, это же очень элементарно проверяется сейчас в интернете, в Википедии. То есть вот как бы ни старались ее править, вот в Википедии будет написано, что это эсэсовец. Ну, стадион называют именем эсэсовца, ну, на Украине, в Тернополе, если я не ошибаюсь. Что делать? Что говорить по этому поводу? Что тут добавить? Я не знаю, что с этим можно сделать. Ничего. Поговорить... Разговор не сработает, надо быть готовыми к этому, это надо понимать. Разговор не сработает, убедить в чем-то, конкретно этих персонажей вы ни в чем не убедите никогда. Но эти украинские националисты, я еще раз вспоминаю, которые вот в чеченских кампаниях принимали участие на стороне террористов. Ну что, это нужно что-то добавлять или не нужно что-то добавлять? Видеозаписи, весь интернет забит, заходите, набираете, музычка, смотрите. Был очень активным участником, кстати, Майдан 2014 года, этот музычка. Потом это, значит, я уж не помню, убили его, не убили. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. Али мне пишет, и единственное, я не понял в конце, почему он тут это пишет. Ну, я прочитаю, как есть, а вы сами оцените. «Я такой же русский, как и ты, живущий на Украине, и ты у меня отобрал Крым». Угу. «Слабо это прочитать в эфире». Вот не знаю, зачем он это добавлял. Ну, можно было устойку поставить. «Хозяева сразу выгонят тебя с работы». Ну, Али, считайте секунды, как хозяева выгонят меня с работы. Да? Что значит, не выгнали? Значит, не сразу, чуть попозже. Али, теперь по фактам. Давайте так. Если вы русский, живущий на Украине, вы прекрасно понимаете, что в определенный момент украинские националисты на антирусской риторике захватили власть в Киеве. Это все знают. Если вы русский, живущий на Украине, вы не можете терпеть, когда стадион называют именем нацистского преступника Шухевича. Вам это противно. Если вы русский, живущий на Украине, вы никак не можете согласиться с языковой политикой против русского языка настроенной, которая проводится на Украине. Если вы русский на Украине, вы никак не можете согласиться с тем, как поступают с Русской Православной Церковью на Украине. Правда? Если вы русский на Украине, то вы прекрасно знаете, что жители того же самого Крыма не под дулами автоматов и пистолетов шли и делали свой выбор. Более того, вы прекрасно знаете, как голосовали люди в 2018 году уже на выборах президента. Более того, вы видели, что последняя митинговая активность, которая была по России, не возымела никакого эффекта, например, в Севастополе. Вы это знаете, если вы русский на Украине. А если вы не русский... не на Украине, или русский не на Украине, или не на Украине русский, неважно, то тогда все понятно. Вы написали же что-то, чтобы меня якобы там спровоцировать. Ну а в чем провокация? Вот вы дали мне такой информационный карт-бланш, чтобы я вам ответил. Что вы на это ответите? Давайте честно. Вот мне интересно, что вы на это ответите. Вот какие у вас есть, так скажем, аргументы? Что вы можете сказать? Кроме там трех лозунгов и угрозы о том, что меня тут же уволят, там, выгонят с работы. Ну, уволят, выгонят. Ну, пойду в Дикси, не знаю. Вот мне человек вчера говорил, в Дикси я пойду. Ну, пойду в Дикси. Ты что, буду в Дикси. Какая мне разница? Все нормально. Найдется другая какая-то работа, если выгонят. Ну, вот какая у вас аргументация? Скажите мне, пожалуйста. Нет никакой аргументации. Пока вы не пишете. Ну, жду... Что напишите, Али? Очень жду ваши аргументации. Я же вам говорю, если бы, докабы, Украина стала частью бы России, а Россия частью Украины, ну, то есть мы бы объединились в одну большую страну, и Крым был бы ваш, и Владивосток, и Байкал, да что хочешь вообще, и вся мощь русской армии была бы в ваших руках, так же, как в моих. И так же, как в руках любого русского человека, и нерусского человека тоже. Но когда я говорю русский, я имею в виду в широком смысле здесь. А, россиянина. Не знаю, может быть, мы придумывали бы какое-нибудь новое название нашей стране все вместе. Я не знаю. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что есть два пути. Интернациональный и ультранационалистический. Интернациональный позволяет нам жить в одной стране, а ультранационалистический изолирует нас всех друг от друга. Россия не может и не хочет идти по ультранационалистическому пути, потому что если Россия бы пошла по этому пути, вы прекрасно понимаете, что Северный Кавказ уже здесь ни при чем, Татарстан уже ни при чем, Башкирия, Башкортостан ни при чем, и много еще какие регионы ни при чем. Мы федерация, у нас есть национальные республики в составе нашей страны. Мы интернациональная страна, многонациональная, с множеством языков и культур. Украина в определенный момент решила стать ультранациональной страной. Вытравить другие языки. Ну, понятно, использовать английский, потому что это язык международного общения, язык финансов. Все ясно. Вот. Это ясно. вытравить другие языки, вытравить другие культуры, замкнуться в себе. И это делают не в широком смысле украинцы. Нет, это делают украинские националисты. Все ясно. Не будет украинских националистов, мы увидим украинских интернационалистов. А как только мы увидим украинских интернационалистов, мы вдруг поймем, что мы одно и то же. И мы можем быть разными республиками, например, в составе одной какой-то большой страны. Как когда-то и были. И именно тогда, когда мы были разными республиками в составе одной страны, мы достигли самого большого своего величия, самого своего пика развития. Именно мы все вместе запустили Гагарина в космос. Именно все вместе мы победили в Великой Отечественной войне. Все вместе наши народы победили, понимаете, какое дело? Да, не вот эти вот предатели и коллаборационисты, все эти Шухевичи и Бандеры, серьезно говорю, а нормальные украинцы, настоящие. Мы все вместе победили. Все вместе наши предки освободили Киев от нацистских захватчиков. Освободили всю Европу от нацистских захватчиков. Все вместе. Разговоры про оккупацию такие же странные, как если бы мы говорили, что коммунистический строй оккупировал Россию. Ну, то есть Украина имеет право говорить, что коммунисты ее оккупировали, примерно с таким же правом, как мы это можем говорить. Нравится это кому-то там, не нравится, это другой разговор. Но это и Россия может сидеть и говорить, нас когда-то оккупировали большевики. Ну, и что дальше? Давайте говорить откровенно. Наши предки строили одну страну. Наши предки. Предки националистов, понятно, что делали в этот момент. Они жгли деревни в Белоруссии, все ясно. Я понял, у них свои задачи были. Чем они, в общем, продолжают заниматься примерно. Да, там, расправлялись с мирным населением, загоняли людей в деревянные постройки, сжигали в них. Все ясно, все известны деяния украинских националистов. Все понятно. Но украинцы, это же не украинские националисты. Украинских националистов-то на Украине пшик. Но пшик этот вооружен, пшик этот имеет рычаги, пшик этот имеет все в своих руках. И пшик этот имеет военную поддержку со стороны НАТО. Почему НАТО дает военную поддержку этому пшику сказать? Потому что все, что разъединяет украинцев настоящих и русских настоящих, очень выгодно. Не нам, не украинцам, не русским, а тем, кто это делает. Тем, кто из этого будет извлекать выгоду. Почему они это делают и как из этого извлекается выгода? Очень просто. Да, есть стратегема такая китайская, по-моему, пятая. Да, воруй на пожаре. У соседа что-то горит, вот там и воруй. Все прекрасно понимают, что если Украина дестабилизирована, из нее можно высосать все соки. Если Россия дестабилизирована, из нее можно высосать все соки. Дестабилизировать Россию при помощи Украины очень удобно и эффективно. Достаточно. Можно. Это и делается. Очень простая фраза, и она должна, по-моему, быть в голове у каждого, да, она есть в голове у каждого, я не знаю даже, есть ли люди, которые ее не слышали никогда. Разделяй, властвуй. Мы одно, у нас одни устремления, у нас общая история, у нас общие герои, у нас общие победы, но нам нужно изо всех сил, ну не нам, а кому-то, доказать, что это не так. Придумать новых героев в виде там Шухевича и Бандеры. Это не герои Украины, ничего подобного. Нет, это герои некой мелкой части украинских националистов. Не националисты украинцы, чушь собачья. Нет, это не так. Обман. Может, какой-то процент есть. Может быть, если будут промывать мозги еще там 10 лет, 20 лет, может быть, все будет совершенно печально. Да, и все станут там какими-то упоротыми националистами, прославляющими Бандеру. Но давайте говорить откровенно. Сейчас же это еще не так. Сейчас это еще не так, значит, есть шанс быть услышанными. Вот как я вижу картину, вот как я вижу ситуацию. И как-то по-другому она мне не видится. Мы одни, потому что у нас одни герои, одна история. Мы все имеем один корень. Понимаете? Один. Все, мы братья. Ну, как бы это ни звучало, может быть, банально, может быть, это уже набило оскомину, может быть, это даже кому-то противно, но мы правда братья, мы правда из одного корня прошли, у нас одни предки. Вы можете, конечно, 10 тысяч раз доказывать, что это не так, что мы якобы там какая-то орда, не орда, уж не знаю, что там вам нравится в этом смысле. Но это чушь собачья, это историческое передергивание просто, не имеющее отношения к фактам. Мы одно. И мы вместе делали ошибки, вместе побеждали, вместе проигрывали. Но есть часть коллаборационистов вот этих вот там, националистических каких-то украинских. Вот им нравится там ходить в форме СС. Нравилось всегда. И сейчас они продолжают это делать. Ну, все понятно. Причем здесь вообще все украинцы. Правда же? Вот, услышат ли меня украинцы? Давайте скажем честно, нет. Не услышат. Не в том смысле, что они такие послушают и не будем его слушать. Да и просто они это и не послушают. Они нигде это не найдут никогда. Вот. Никто им это не распространит. И не поймут они то что здесь говорят. Они послушают сейчас телек свой, там, да, свое радио послушают. Там будут рассказывать, что там в России сидят люди, которые собрались всех захватить, там, уничтожить. Да ну, это чушь собачья какая, а? Невозможно это даже слушать. Точно-точно, князь Владимир у нас один на двоих, а Гоголь у нас не один на всех. Ну, серьезно. А Королев у нас не один на всех. А борщ у нас не один на всех. Вот сейчас националисты украинские натурально говорят, что, значит, борщ надо зафиксировать, что он не имеет отношения к русским. Да вы бредите, что ли? Ну, какой, что за бред? Или же он имеет непосредственное отношение к нам, ко всем? Потому что мы все время, испокон веков этот борщ готовили, мы его все любим. И мы им гордимся, и когда приезжают какие-нибудь американцы к нам в гости здесь, мы их угощаем борщом, потому что нам интересно посмотреть на реакцию, они же там не едят такую еду, как мы, там супов таких даже, по сути, нет. Как они морщатся, мы снимаем на камеру, ржем сидим с них со всех. Блины, вот у вас какие-то особенные блины, или я не знаю, или у нас какие-то не такие блины, у всех одинаковые блины, все едят вареники, все едят галушки. Все едят, все одинаковое. Рубашки, даже вышиванки-то у всех одинаковые на самом деле. Ну, у русских еще есть косоворотка. Вот. Ну, а так-то вышиванки, да пожалуйста. И носили и вышиванки у нас, у вас. Белорусы носили вышиванки. Да все славяне носили вышиванки всегда. И чё? Ну, ничего. Чем отличаемся-то? Вот натурально, если посмотреть, чем мы отличаемся, то ничем. И единственная альтернативная вот такой взгляд на Украину, это вот этот ультранационалистический. Ну, мы не можем пойти по ультранационалистическому пути, украинцы, запомните это и все, вот все сразу. Мы не можем по нему пойти по одной простой причине. Если мы выберем ультранационалистический путь, России не будет, все. У нас путь только интернационал, никакого ультранационалистического пути у нас нет. Это сразу развал и гражданские войны на территории всей страны. Если вы выберете ультранационалистический путь в России. Все, забыли, закрыли вопрос. Никогда этого не будет. Все, бесполезно. Соответственно, давайте к нам и все, дружить. Ну, это как бы понятно, что сейчас смешно будет выглядеть. Да, вот стоит человек, например, у него там мертвая голова на нем. Он там потомственный какой-то, значит, бандеровец. Ну, я представляю, он мне сейчас просто пулю в голову пустил, не задумался вообще ни на секунду. Лупанул бы прям промеж глаз, и все. Типа, что там этот вещает? Москаль. Нагиляку его, и все. Пуч! И нет меня. И вот я весь такой умный-разумный сижу такой. Мир, дружба, жвачка, друзья. Давайте вместе строить большую страну. Ну вот. Все, пах и все. Отец со Львова, дедушка с Гомеля, мама родилась в Москве, я родился в Батуми, я русский, пишет Адам Студио. Да это вообще не имеет значения, русский, не русский, вот честно. Давайте так, если мы идем путем интернационала, мы ценим всех, правильно? Ну, для нас все национальности ценны. Если мы идем путем ультранационализма, у нас есть одна суперценная национальность, ну и мы ее изо всех сил ценим и любим, а все остальные, они не такие хорошие, как эта национальность. Вот чем занимаются сейчас ультранационалисты? Ну, ясно, все понятно с вами там. Череп померить, да, там, цвет глаз волос посмотреть, к чему это все ведет, мы тоже знаем. Это вот показал опыт 20-го столетия, Вторая мировая война на фоне этого развернулась. Это все национальная политика Третьего Рейха, это факт, ничего тут не добавить, не убавить, ну, что ты можешь с этим сделать? Это не мы мерили черепа, это не мы говорили, что наша раса превосходит другие расы, не было такого, это не мы говорили, что этих не существует там каких-нибудь, такого-то языка не существует, мы всегда знали прекрасно, что немецкий язык существует. Что есть немецкие философы. Некоторые философы немецкие нам настолько нравились, и вообще западные, что мы аж всю страну от их идеологии отстроили. Ну, серьезно. Вот настолько они нам нравились. Мы им памятников понавтыкали, и все назвали ими их именами. Это зарубежные философы так-то. не славянофилы здесь, не лаптем щи хлебают. Нет, это зарубежные специалисты, придумавшие, кстати, в том числе и социализм. Что, в России, что ли, социализм придумали? Скажите, пожалуйста. Да бред полный, это зарубежная идея. Передовая, между прочим, на тот момент, когда она обрела ту силу, которую обрела, это была суперпередовая идея вообще-то. Вообще-то еще до этого мы были там, ну, сколько лет сейчас посчитать, ну, там 40 лет назад, да, там 50 лет назад, крепостное право у нас было, алло, мы его отменили потом только. Потом передовая европейская идея под названием социализм, вот, легла на душу всем нашим дедушкам и прадедушкам, ну, может, не всем, но многим, если кто не дворяне только, да, и украинцам, и русским, и всем-всем-всем очень понравилось, что богатых не будет, а власть будет в руках народа. Все. Очень понравилась эта идея. Другое дело, что власти в руках народа все равно никогда не бывает. Но идея-то понравилась. Вот, реализовывали эту идею, строили все вместе новое государство. Вот про, если говорить про советские элиты, все прекрасно знают, что было два клана. Украинский, иногда еще говорят, днепровский. И петербургский, ленинградский на тот момент. Все. И вся политическая элита практически Советского Союза, она либо украинская, либо петербургская, ленинградская. Все. Просто смотрите, вот кто откуда приезжал. Посмотрите, какие есть кланы, кто с кем как соперничал в Кремле. Весь Советский Союз отстроен украинцами. Ну, не одними украинцами, конечно, но... Вклад существенный, друзья мои, существенный. И сообразить сейчас, что, значит, это была оккупация, кого кем? Сами себя оккупировали, вы в паспорт Хрущева загляните. Алло, чего вы несете? Ну, правда, бред полный. И ничего с этим не поделаешь. Вот. И ничего ты с этим... Никакой аргументации исторической здесь не будет работать. Там альтернативная история, все. Альтернативная история. Будут тебе придумывать на ходу. Про какие-нибудь пирамиды, которые кто-то где-то построил. Это русские, ну вот это вот все. Помада, помощник ада. Это уже невозможно, но это издевательство откровенное над историей, над всем, над смыслом здравым даже. Ну правда же. 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей, на мой взгляд, все очень просто. В первую очередь я дружу с человеком, а национальности не имеет никакого значения.
Вот.
А там кто родился, где женился, вот. Как он, чем он дышит, он хороший
вот.
Человек. Все,
почему? Но есть не... люди, понимаете, для которых вот принципиально там, какая кровь в тебе течет. Мне плевать, какая кровь в ком течет, вот честно.
Совершенно верно. И еще, Алексей, я быстренько.
Да.
Я со своими детьми заключил некое пари.
Так.
Мы с ними смотрим фильмы через раз.
Угу.
Они мне показывают свои фильмы,
угу.
Я показываю свои фильмы. Мы уже с ними посмотрели. И «Спортлото 82», и «Мимино», и прочее-прочее, и «Собачье сердце». И их это затягивает, им это становится интересно. Задают много вопросов там про революцию. Например, в «Мимино» был вопрос, там грузин, армянин, вот как они там в машине ехали, как эти колеса продавали. И как, ну, в общем, надо спасать наших детей сейчас. Я, на мой взгляд, Украину мы... потеряли, если не на 90%, то на процентов 70 точно. Объясню, почему. Мне уже достаточно лет, ну как много, 47. Мой отец служил в Германии. И мы до всех этих событий очень хорошо дружили одноклассниками. Мы встречались и в Белоруссии, и в Украине, на Карпаты мы ездили все вместе. А когда все это началось, мы с нашими же одноклассниками, детьми военных, ну, разругались, это, наверное, громко сказано, но, тем не менее, мы получали от них же звонки с требованием уберите войска с нашей территории, да как вы задолбали со своим президентом Путиным и прочее, прочее. И все вещания, типа, там, допустим, там, Валер, ты ко мне какие претензии, они не возымели успеха. То есть мы отношения разорвали. У моей жены двоюродная сестра, 100% русская, замужем за украинцем, мы ездили к ним в гости. Но с ней отношения тоже в один момент были разорваны на 100%. Сейчас они немножко восстанавливаются, но тоже достаточно тяжело. И это не молодое поколение, это уже люди, которые, как вы говорите, прожили все вот эти вот родственные отношения между Белоруссией, Украиной и Россией. То есть идет такой массовый засор мозга, что мы с этим не справимся. Мы информационную войну мы проиграли.
Да.
К сожалению, это так.
Я с вами, наверное, соглашусь, да. Да, спасибо, спасибо вам большое, спасибо. Проиграли информационную войну. Ну, я тогда вам скажу как. Ну, я же с вами согласился, да. Хотя, наверное, это было бы... Надо все-таки как-то вселять в людей веру в хорошее будущее. Если мы проиграли информационную войну, то нам по-любому кранты. Скажу прямо. Почему? Потому что если в голове человека разруха, то разруха, конечно, да. Вот она не в клозетах, она в головах. То все. Ну, то есть, вот представьте, у вас есть государство. Это государство сильное, допустим, в чем-то. В чем-то слабое. У него есть, например, какой-нибудь мощнейший потенциал военный. А какой толк, если человек, сидящий возле там, кнопки, возле ракеты, охраняющий эту ракету, он думает, а зачем она нужна? Вот, понимаете? А зачем она нужна? Да я вообще человек мира. Там. Вот эти вот все начинаются мысли. Какой толк от этого всего? Да никакого. Вот Советский Союз на этом ведь и поломался, если так задуматься. Да? Было что развивать. Так если подумать, было что развивать. И можно было бы это развить. И можно было бы достичь успеха. Ну, тогда всех захлестнул национализм, если честно. Ведь распад Советского Союза – это как раз-таки захлестнувший всех национализм. И желание быть самостийными всех республик советских тогда, теперь они постсоветские. Но давайте посмотрим на успехи всех постсоветских республик после там, 30 лет от распада Советского Союза. Ну как, успехи есть? Ну честно только. Мы сами все друг другу смотрим в глаза. Как там Таджикистан себя чувствует? Как себя чувствует Узбекистан? Как себя чувствует Кыргызстан? Как себя чувствует Украина? Какие дела в Белоруссии? Какие дела в Армении? Как там дела? В Азербайджане? Все ли хорошо? Ну, примерно так. У кого нефть есть, ничего так. Ничего так. У кого нефти нет и газа, то все. И все. Какой-то, может быть, какие-то прорывные у нас... А, Грузия как себя чувствует? Здорово там в Грузии-то. Ну, кроме, значит, легализации того, что было запрещено. Что-то еще интересное есть? Просто я знаю, что некоторым людям это дико интересно. А? Ну, что-то есть? Что, чем это отличается? Кроме одного города в центре, там, вот в Тбилиси, что-то есть? В чем-то передовыми стали? Вот хоть одна страна постсоветская, серьезно, хоть одно государство постсоветское в чем-то стало передовым? Что-то дало миру? Что-то по типу... Первого полета человека в космос. Первого человека в космос полета. Гагарина. Вот скоро 12 апреля, да, и мы уже, видите, я туда уже, мысли у меня идут. Вот что-то хоть одна республика советская дала уровня полета Гагарина в космос. По-серьезному давайте говорим. А это ведь заслуга была всех. Этому могли радоваться все полету Гагарина вообще-то. Украинцы, белорусы, русские, армяне, казахи, киргизы, узбеки. Да все вообще могли радоваться. И еще много-много разных национальностей, которые до сих пор, кстати, проживают там в национальных республиках в составе Российской Федерации. Это была общая радость. Это была общая победа. Где этот уровень? Его нет. 30 лет прошло. Ну, серьезно. Можно, конечно, рассказывать про то, что мы там, вы все были под пятой, вот я к соседям обращаюсь. Ну вот вы независимые там с начала 90-х, реально независимые. Где результаты вашей независимости? Нет ведь этих результатов, в этом беда. Результат независимости обычно выглядит следующим образом, он плачевен. Закрытые производства, разорванные торгово-экономические и производственные связи, да? И кто там успел лечь под Запад, у того вливания финансовые, и все, от этого Запада. И, кстати, и западные войска на вашей территории, все. Западные, я имею в виду американские, на самом деле, да, там я про Европу даже не говорю. Американцы, все. Вы оккупированы, но на самом деле вы оккупированы, задумайтесь об этом. Ну, если солдат чужой стоит на вашей земле, чужой, реально чужой, вообще не ваш. Вот. Если вся ваша экономика, она дотирована извне, и вы сами ничего не зарабатываете, если вы не производите ничего конкурентного в мире вообще, это же беда, вы же делали конкурентные вещи все вместе, мы делали эти вещи. Да, в чем-то проигрывали, но в чем-то мы и были хороши, ведь правда? 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, вторник, апрель, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Евро 90.13, доллар 76.38, нефть Brent 62.71 и пара биткоин-доллар 58 765 долларов 32 цента за один биткоин. Я сказал, что 6 баллов пробки в Москве? Ну вот сказал. Влад Старый пишет, что пилотажная группа «Русские Витязи» отмечает свой 30-й день рождения. «Наши поздравления», пишет Влад. Влад, присоединяюсь. Я на самом деле видел, как эти люди работают. Я видел это вживую. Это нечто. Реально суперспецы. Слушайте, интересная вещь. Вот вижу телеграм-канал «Пул». Пул номер 3 публикует часть эфира России 24. Там Кравчук дает свой комментарий по поводу того, что происходит на Украине сейчас. А я попробую это включить. Вот я все время пытаюсь ткнуть в монитор, а он же это. Он же не тач. Так, секундочку. Сейчас я вам с ноутбука это и включу. Так, давайте. А где здесь динамик? Брат, ты знаешь, где здесь динамик? Я не знаю. Так, ладно, попробуем так. Украина никогда не наступала и не будет наступать на... Нет, это... Выдумки все какой-то... Я не понимаю здесь. Где здесь? Не нападает. Это не звук, это какое-то позорище, слушай, брат. Я не знаю, как это нам подключить, отключить или добавить функцию. Странно, короче, я не умею сделать... А, во, вот погромче. Во, нормально.
Украина не нападает, не нападала и никогда не будет нападать на мирное население.
И еще разок.
Это все выдумки. Украина никогда не наступала и не будет наступать на Донбасс. Это выдумки все, поверьте мне. Я вам говорю ответственно. Украина не нападает, не нападала. И никогда не будет нападать на мирное...
Ну, вот так вот. Это вот, собственно, говорит Кравчук, да? Говорит, что он это нам заявляет ответственно. Украина не наступает, не нападала и не будет нападать никогда. Ну, и у меня возникает вопрос. Он говорит, поверьте мне. Ну, что, верите? Просто вот это же такой примитивный ход, но я его использую. Вот Кравчук говорит. А вы же знаете, кто такой Кравчук, да? Все же знают. Это старшему поколению объяснять не надо. В общем-то, один из тех, кто имеет непосредственное отношение к разрушению Советского Союза. И вот он дает комментарий. Он говорит, поверьте мне, Украина не нападала, не нападает. Верите Кравчуку? Да, 134-27-35. Вообще верю Кравчуку, конечно. Да, верю. Кравчуку-то, конечно, нет. У кому угодно, но не Кравчуку. 134-21-36 тогда. Ну, мне просто интересно ваши ощущенческие какие-то вещи определить. Давайте проголосуем. Вот Кравчук говорит, поверьте мне, верите Кравчуку? Да, 134-21-35. Конечно, как себе, верю Кравчуку, а чего нет? 134-21-35. Кравчуку никогда в жизни не верил и не буду верить. С чего бы? 134-21-36 тогда вы набираете. Не верю, а кто тогда в 2014 году-то воевал, пишет Денис. Да ну, значит, нафиг, пишет Алексей. Пусть зуб даст, пишет Игорь В. Это тот из фильма «Дави его гусеницами». Да нет. Кравчук, ну понятно. В украинском языке нет слова «никогда». Украинцы говорят «николы», пишет Валерий. Но это он для нас, для дураков, потому что не разумеют мовы, которые, поэтому давайте сделаем скидку. Еще раз, Кравчук говорит, поверьте мне, вы верите Кравчуку? Да, верю, 134-21-35. Нет, Кравчуку я точно не верю, 134-21-36. Кравчук это же один из тех трех алкашей, пропивших СССР в Беловежской пуще, пишет Алла. Вот Алла кое-что знает об истории нашей общей родины на самом деле. Вот, он коллаборант, пишет Борщ. Коллаборант? Нет, он вот что-то типа нашего Ельцина, так вот если задуматься. Не знаю, Ельцина вы характеризуете как коллаборанта или не характеризуете? Тут сложно сказать, поэтому не знаю. Вы бы видели, как себя чувствовал Николас Кейдж в фильме «Оружейный барон». Он целовал Горбачева в лоб после событий в Беловежской пуще, пишет Владимир. Очевидный опрос, пишет Дмитрий. Ну, может, он не такой очевидный, откуда вы знаете. Давайте остановим голосование. Вот для меня, например, не очевидный он по итогу. То есть я не ожидал таких итогов, я вам честно признаюсь. Потому что, понятно, 88% говорят, мы Кравчуку, конечно же, не верим, а 12% говорят, что верят Кравчуку. И можно было бы на этом сейчас как бы сказать, о, ну, понятно, большинство там не верит Кравчуку, конечно же. Слушайте, вот 12%. Вы просто, ну, в пику голосуете по приколу или что? Это шутка какая-то или как... Серьезно, то есть люди, их 12% в нашей аудитории, и они верят Кравчуку? Ну, кому еще? Кому тогда вообще не верите в этой жизни? То есть если вы верите Кравчуку, ну, то есть я не знаю, что тут добавить-то. Тут же уже, наверное, 12% верят, жуть, пишет Владислав. Ну, а что? Ну, это же правда странно. Ну, 12. Ну, ладно, вот такая вот история. Есть 12% людей, верящих Кравчуку. Это, конечно, серьезная недоработка, как мне кажется, значит, наших информационных всех служб. Потому что... А Кравчук это кто? Пишет Сильно. Понятно, Сильно. Просто, может быть, некоторые не знают. Из 12 11 троллей, пишет Саншайн. Ну, может быть, может быть. Ладно. Не вырваны из контекста. Может, вчера не нападали, пишет Марыч. Может быть, может быть. Но факт не в этом. Факт в том, что верить Кравчуку это уже само по себе очень интересно. Путает педали, пишет Исаул. Не знаю, но верить Кравчуку. Ладно, хорошо, понял, принял. Бывает и такое. Названы самые высокооплачиваемые вакансии Москвы. Кстати, вот еще, помимо... Помните, мы сегодня начинали говорить про то, что у нас хорошо платят выездным наркологам. Стоматолог, имплантолог. 400 тысяч рублей зарплата. Стоматолог, имплантолог. 400 тысяч рублей. До свидания, дорогие друзья. Стоматолог, имплантолог, 400 тысяч рублей? Серьезно? Да я пойду на стоматолога выучусь. А что мне? А что мне? Я не понимаю. Ну, поковыряюсь я в зубах там у людей. Ну и что? Ну и что? Может, девчонки какие симпатичные придут. Правда? Менеджер по продажам банковских услуг. 350 тысяч рублей. Это алло, это служба безопасности Сбербанка. Product, по-английски написано. Product manager. Менеджер, именно по-английски, мобильного приложения в IT-компании. Угу. Няня-гувернантка с музыкальным образованием до 300 тысяч. Полюшка, поле, полюшка, широко поле. Я тут красный армейгер. 300 тысяч. 300 тысяч? Няня-гувернантка с музыкальным образованием. Довел режим, конечно, всех. Врач-косметолог. Выездной врач неотложной наркологической помощи. О, хостес в ночном клубе, хостес. Пожалуйста, проходите, вот ваш столик. До 200 тысяч рублей. Вот. Илюх, ну-ка пойдем. Ну-ка пойдем. Шеф-повар в английском пабе до 180. Ну вот хоть один человек работает из всех. Шеф-повар в ночном пабе. Стоматолог, имплантолог, 400 тысяч рублей. Ну, теперь-то мне понятно. А то я вас расспрашивал-то, стоматологов, имплантологов. Я говорил, а чего у вас зубы лечить так дорого стоит? Ой, в Америке в 10 раз дороже. Ну, все понятно, вы по 4 сотки, как с куста, рубите там гнилушки наши. Все ясно с вами. Так бы сразу и сказали. Потому что мы, Алексей, очень богатые, сказали бы и все. Не надо было на инженера учиться, а на гувернанта надо было, пишет Дмитрий. Где на всех зубов найти? Значит, безработица. пишет Смит. Старикам будешь вставные челюсти ставить, пишет АМС. За 400 тысяч с удовольствием. А чё нет? А чё нет? Господи, ну и что? Ну и что? У меня дочка медицинский окончила направление стоматологии, сейчас работает в стоматологической клинике. ВУЗ не дует, пишет Адам Студио. Вот, вот уж, чё же я же. Наташа Королёвой меньше платит, пишет Григорий, не в курсе. 5 имплантов ставил с коронками в 2005 году, 500 тысяч рублей, пишет Алексей. Да. С мобильным приложением там реально спецы дорогие, но и индустрия с заработком, пишет Кэнди Бум. Ну, это мобильное приложение, по крайней мере. Да, да. Понятно все с вами. Спасибо большое, друзья. Теперь ясно, почему у вас такие цены. Конечно, такие зарплаты вам платить. А какие же еще цены будут? Алло, здравствуйте.
Алексей, вот, наверное, поеду в глубинке, говорю, все с гнилыми зубами ходят, так сказать.
Где ходят с гнилыми зубами?
Да в глубинке, собственно. Да вот я говорю, а самые низкооплачиваемые, допустим.
Ну, в глубинке-то и не московские расценки на стоматологию, честно сказать.
Вот я говорю, а что же, вроде в одном государстве, как говорится, единая сетка, ну, заработная плата должна быть, так сказать, у госслужащих, так сказать, да. И у прочих.
Ну, госслужащие, допустим, стоматологические клиники, это сильно, конечно, вы сейчас сказали.
Нет, ну вообще, я говорю, в разы же отличается вот зарплата, допустим. Вот, ну, я знаю, вот, допустим, почтальон там на третьей ставке, там, 2000 рублей, так сказать, ну, это разве... А в Москве, наверное, больше получается.
Наверное, наверное. Ну вот в Москве, наверное, 3000 рублей получают, а может быть 3500, вот это вот. Я понял, спасибо. Тут дело-то не в этом. Дело в том, что вот вы сравните просто суммы. Ладно, я тут не буду разжигать классовую ненависть к стоматологам и имплантологам. Ну вы, ребята, конечно, сжрались. А рот под ключ в районе 300 тысяч где-то выходит, пишет Дмитрий. Это где, Дмитрий? Это где-нибудь, наверное, в ближайшей республике постсоветской. А в Москве-то я уж не знаю, что там под ключ у кого выходит за 300 тысяч. Куда там? Суд в Москве заочно арестовал соучредителя сети мебельных магазинов «Абитари» Михаила Чуркина по обвинению в убийстве, незаконном обороте оружия и ряде других преступлений. Соучредитель магазинов мебельных, убийство, незаконный оборот оружия и ряд других преступлений. Просто перечислять скучно стало, и поэтому вот так вот, очень интересно. Фрегат «Маршал Шапошников» в ходе испытаний выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» из акватории Японского моря по береговой цели, сообщили в Минобороны России. «Калибр» — это же гиперзвук, правильно? Или я и ошибаюсь? По-моему, «Калибр» — это гиперзвук. Если вдруг ошибаюсь... А кинжал — это гиперзвук, простите. Простите, пожалуйста, я вот немножечко перепутал. Российская компания «Космокурс», планировавшая отправлять туристов в космос, объявила о ликвидации. Кого, туристов или себя? Компания не смогла договориться о строительстве космодрома в Нижегородской области и добиться документацию Минобороны для проектирования суборбитальной туристической ракеты. Сейчас... добиться документации, то есть они хотели, чтобы Минобороны им предоставила документацию, как делать ракету? Или что? Сейчас в «Космокурсе» работают 50 конструкторов, которых предупредили о сокращении за 2 месяца. Официальный сайт компании уже не работает, на его главной странице говорится о реконструкции планового технического обслуживания. Компания была создана в 2014 году. Она рассчитывала проводить до 115 пусков в год и отправлять на орбиту до 700 человек. Билет стоил бы 200-250 тысяч долларов. Первый полет длительностью 15 минут планировался совершить в 2025 году. Вот-то. А как тебе такое, Илон Маск? Хочется сказать. Обвинение по делу о катастрофе украинского самолета в окрестностях Тегерана предъявлено 10 иранским должностным лицам, заявил бывший прокурор провинции Тегеран Голамамбас Торки. Да, у берегов Норвегии потерял ход и сильно кренится нидерландский танкер «Эмслифт Хендрика». Экипаж эвакуирован, но сохраняется риск опрокидывания судна с грузом нефти. Это я просто вот сейчас смотрю, что интересного есть. В рязанском Скопине сегодня суд решает, наложить ли по просьбе полиции новые ограничения на вышедшего из тюрьмы скопинского маньяка. Сам Мохов в суд не пришел, сообщает нам РИА Новости. Ну, такая вот история. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Кстати, Клабхаус разрешил пользователям переводить друг другу деньги, функционал начинают внедрять постепенно. То есть они превращают себя в платежную систему. Не знаю, по-моему, Клабхаус умер так же быстро, как и появился. Что по поводу Украины, мы продолжаем, там, в общем, ситуация, вы знаете, достаточно жесткая. Украина как никогда близка к началу широкомасштабной войны в Донбассе, заявил депутат от оппозиционной платформы «Кива». Да, это вчера было, и вот ответ. Киев ждет отмашки США для силового сценария конфликта в Донбассе, заявил РИА Новостям глава МИД ДНР Никонорова. Киев больше не намерен отправлять своих делегатов на очные переговоры по Донбассу в Минск. Придется искать другую страну, другой город, заявил вице-премьер Резников. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Родион.
Пожалуйста, Родион.
Я певец-композитор, слышу, вы о космической теме говорите. Написал песню с помощью Роскосмоса, он оказал содействие, когда-то выступал в «Звездном городке». И они говорят, замечательная песня, надо сделать видеоклип. Роскосмос сделал этот клип. К сожалению, вот всего 3 дня назад, как он вышел на гора, мы хотели поздравить всех россиян и вас в том числе. Я всегда слушаю вашу передачу. Вы очень достойный человек, очень хорошо
филологически
образованный. И всегда с уважением слушаю вашу передачу. Всегда на вашей стороне.
Спасибо.
И пишу патриотические песни в том числе. Вот хотел, чтобы вы послушали эту песню. Вы, потому что имеете музыкальное образование, гитарист, а я сам гитарист, профессионал. Вот. И в Телеграме отправил вам ссылочку на этот видеоклип некоммерческий, подарком всем россиянам и вам в том числе.
Спасибо, спасибо большое. Неожиданно, я посмотрю обязательно потом. Правда, я вот не вижу никаких, чтобы ссылок у меня в Телеграме было. Спасибо большое. Вот видите, люди пишут песни о космосе, между прочим, пока мы с вами тут это ждем войны с Украиной. Пожары в дельте Волги распространяются из-за катастрофического обмеления Каспийского моря, заявил глава Астраханского биосферного заповедника. По его словам, тростник раньше рос в воде, а сейчас растет на сухом грунте, так что горит намного лучше. К тому же тростник очень сложно сушить. То есть еще пожары у нас. Спросите у товарища, который вам звонил в следующий раз, сколько дней в месяц он работает за 2000 рублей, может, раз в неделю, тогда сколько он хочет. Это, видимо, по поводу, сколько получает почтальон и, собственно говоря, сколько ему приходится за это работать. Да? Ну вот, слушатель задается вопросом. В Крыму журналисты во время съемок сюжета зашли в чужой двор и повздорили с хозяином. Мужчина получил синяк, но обвинение предъявили ему. СКР посчитал, что он препятствовал журналистской деятельности. Все случилось в октябре. Корреспонденты канала «Крым-24» пришли проводить расследование в Ялтинском заповеднике, где обнаружилась незаконная канализация и стройка. Чтобы в сюжете появился персонаж, журналисты зашли во двор, граничащий с заповедником. Его хозяин рассказал, значит, журналистам, что молодые люди перелезли к нему через забор, поэтому он вспылил. Мне рабочие рассказали, что пришли какие-то люди. Я пришел, начал их прогонять, пошли вон. Я не разрешал снимать, это частная собственность. В конце концов, один взял меня и ударил. А сейчас я получил обвинительное заключение. Мужчина утверждает, что журналисты не только поставили ему синяк, но и опозорили его в сюжете. Ну, а интересно было бы услышать еще и другую сторону конфликта в таком случае. Потому что есть такое ощущение, что чувак построил в заповеднике дом, и люди, перебравшись через забор этого дома, решили с ним поговорить, а он решил драться. Вот, во всяком случае, из того, что я прочитал. Но это было бы, наверное, странно, если бы человек вот так вот брал, достроил дом и думал, что никто к нему не придет в этот заповедник. Вот пришли. Алексей, вы гитарист? Не знал, пишет Павел. Ну, как сказать, у меня есть пару классов музыкального образования, плюс я ничего не помню из него, но на гитаре я просто играю сам для себя, для души, и ничего здесь дополнительного не сказать. Поэтому я бы не назвал себя каким-то там уж гитаристом. Вот поэтому здесь добавить тоже, в общем-то, нечего. Свободу Маугди из заповедника, пишет Викинг. Эдварда Билла отпустили домой под подписку о невыезде. Ну, как так-то, пишет Бор. Да очень просто, Бор. Ему повезло, как бы это странно ни звучало. У него нет погибших в этом ДТП, которое он устроил. У него есть с тяжелыми ранениями женщина. Она находится сейчас в больнице, Вот, и врачи пристально за ней наблюдают. У нее состояние, насколько я понял, стабильно тяжелое. Но, тем не менее, стабильно тяжелое. Бывает еще нестабильное состояние. Это еще хуже, насколько я понимаю. Вот стабильно тяжелое, это, по крайней мере, значит, больной стабилизирован. Но там перечисляются те травмы, которые получила женщина. Там очень серьезно, очень много травм. Но вот по закону так случается, что людей отправляют домой при таких раскладах. Но я, кстати, напомню на всякий случай, что в аварии Ефремова он ведь вообще, получается, убил водителя, в которого он врезался на своей машине. Это тоже было на Садовом, кстати, недалеко от места вот этой аварии. Его тоже отпустили домой поначалу, он сидел из дома, там записывал видео, раскаяние, значит, вы помните все эту великолепную актерскую игру Михаила Ефремова, некоторые считали, что это было достаточно искренне, мне так не показалось, ну, как бы что, я судьей здесь не выступаю. Не скромничайте, скажите им, что вы филолог, пишет 386-й. Ну, есть и такой момент, там, учился вроде как на филологическом факультете, поэтому кое-что знаю. Не буду, опять же, на себя брать такую ответственность и заявлять, что я прям такой филолог весь из себя. Переломаны все кости таза, это инвалид на всю жизнь, пишет Исаул. Перегородки так и не ставят, чтобы дальше выезжали навстречку, пишет Викинг. Вы знаете, я думаю, что если ездить 60 км в час по Садовому, то перегородки вряд ли понадобятся. Вот. А если, конечно, играть в шашечки, если лупить, тогда перегородки, наверное, очень сильно будут нужны. Дело в том, что у нас в городе люди почему-то очень быстро ездят некоторые. И это большая проблема. Из-за того, что существует такой Эдвард Билл, взять и весь город значит, застроить отбойниками. Ну, я не знаю, насколько это вообще правильно. Менять жизнь всего города и всем все менять из-за вот таких придурков. Я думаю, что здесь вопрос нужно ставить по-другому. И подобный вопрос, кстати, он уже и поставлен, и в повестке он есть. По-моему, кстати, Варламов это сделал, если я не ошибаюсь. Он говорит, а чем вообще занимается ГИБДД? Ну вот серьезно, вот те люди, которые ходят прямо, ну, патрулируют улицы. Ведь это действительно вопрос. Почему? Потому что, по сути, все штрафы, они приходят с камер, это понятно. То есть, если собрать штрафы, если наказать кого-то рублем, это камеры делают великолепно. Лучше всякого сотрудника правоохранительных органов. Это мы прекрасно понимаем. Может быть, в этом смысле, вот сейчас мы попробуем развить эту идею, может быть, сотрудники правоохранительных органов, именно ГИБДД, они будут заниматься вот такими персонажами, играющими в шашечки и прочее, как-то активнее. Не исключено, что они и занимаются ими на самом деле, но, может быть, недостаточно активно. Вот я проезжаю иной раз по центру Москвы с утра, вижу возле административных зданий, там стоят, например, ГИБДД сотрудники. Чего они там стоят, кого они там проверяют? Ну, обычно они останавливают таксистов, а я видел, как они останавливают там каршеринг, ну и все. Ну, и, ну понятно. Орламов, это который на одуванчик похож? Ну да, кудрявый такой. Не важно, кто такой Варламов, важно, что мне понравилась, мне кажется, его идея, и об этом можно поговорить. Может быть, нам сотрудники ГИБДД позвонят, объяснят, вот почему вот таких людей, таких персонажей на улице не ловят, когда они носятся по этим улицам, там, по 400 штрафов у них. Почему вы их не ловите, когда они за рулем? Это невозможно, это сложно. Объясните. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Вот, Александр, меня зовут, Москва.
Да, пожалуйста.
Меня в этом году, наверное, гаишники остановили раз 5. И всегда цель была одна. Они даже уже практически документы не проверяют. Они просто принюхиваются. Это, на мой взгляд, вот в Москве осталась единственная для них ценная задача срубить бабок за пьянку.
Ну, может быть. Может
вот.
Быть.
Поэтому вот вы сами задумайтесь, им ловить таких редких птиц, как вот этот вот товарищ.
Вы знаете, у меня есть мечта. Можно я поделюсь? У меня прям... Вот у нас очень мало времени на себя. У меня есть мечта. Правда, мне всегда нравилось. Вот вы смотрели «Безумный Макс», который еще Мел Гибсон играл. Старый фильм.
Да.
Он
да.
Там, у него был, значит, Форд.
Мне 50, я конечно,
да, смотрел. Да, интерсептор, значит, цептор, перехватчик. Я всегда хотел быть таким человеком. Это моя реально мечта. Я хочу, чтобы мне дали хорошую машину, повесили на нее мигалки.
Никогда не поздно.
И я вам клянусь, я этих Эдвардов Биллов просто буду давить.
Слушайте, Слушайте, ну я тоже могу догнать кого угодно. С удовольствием. У меня хороший Мерседес. Но эти люди идут в ГАИ не за этим, поверьте.
Как жаль. Вот может быть, спасибо большое, может быть услышит меня там в ГИБДД кто-нибудь, может услышит меня вообще там Колокольцев. Дайте мне машину, дайте мне форму, дайте мне мигалки, и я вам покажу, что такое настоящий перехватчик. С удовольствием. Я оторвусь по полной программе. Мы их укатаем в фарш всех. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Продолжаем. Вот по ТАСС цитирую Матвиенко. Послание президента России Федеральному собранию сформулирует новую систему координат, заявила председатель Совета Федерации. Посмотрим, ждем. Что-то должно быть новое. В Москве запустят сервис народного каршеринга. Ну, вы, наверное, уже слышали. Можно будет зарабатывать на сдаче своих машин в аренду другим частным лицам. Ну, не знаю, это как женщиной, по-моему, делиться своей-то машиной. Если только купить всякую дрянь и изображать, что это твоя машина, и на этом зарабатывать. Надо посмотреть, будет какой-то выхлоп с этого или не будет. Может быть, есть какой-то толк в этом. Купить всяких ведер, и все, и понаставить их, пускай люди ездят, а денежка капает, как мы потихонечку зарабатываем. Да, поэтому посмотрим. Мессенджер WhatsApp тестирует функцию перенос чатов между операционными системами Android и iOS, а также в обратном направлении. Интересно. У меня вот действительно об этом Максим Кононенко пишет. Он говорит, а разве не на сервере хранятся? Потрясающе, 21 век на дворе. Ну да, согласен, Максим. Касаясь той темы, о которой мы говорили. Вот я спросил, а почему вот ГИБДД не ловят вот всех вот этих Эдвардов Биллов на дороге? И тут мне люди начали писать, и писать очень много, и это бывшие сотрудники органов в том числе. Давайте я вам почитаю, я думаю, вам интересно. ГАИ занято другим. Нет такой установки ловить таких, пишет Артем. 12,5 лет служил там. План дается на другое. Кто на проездах, кто по 12-15 и так далее. Что такое 12-15, я не знаю. Да и остановишь такого, а что ему предъявишь, пишет Артем. Штрафы с камер не предъявишь, радарами уже инспекторы не пользуются, поэтому и скорость не предъявишь. Сейчас таксистом работаю, как на пенсию вышел. И вижу все с другой стороны. Да и действующие все видят, что сейчас они не полиция, а страховые комиссары. Вот как это все воспринимается, пишет Артем. Спасибо вам, Артем, за искренность. А что тут нового, пишет сударь? Все просто. Система налажена не на предупреждение происшествия, а тупо на сбор штрафов, которые даже не в бюджет государственный идут. Зачем их ловить, когда они зарабатывают, пишет сударь. Да, интересно, интересно. Ехал после спортзала, пишет Кэнди Бум. Остановил гаишник. Долго допрашивал, почему у меня вид распаренный, занимаюсь ли я боксом, давно ли перешел, плавно перешел на вопросы про то, употребляю ли я запрещенные вещества, докапывался, пока я ему сам не предложил съездить на экспертизу. Вот чем они занимаются, пишет Кэнди Бум. Сделайте по городу 60, а не 80, пишет Макс. Мое мнение, что нужно сделать невозможность выезда на встречку, а это отбойники, пишет Евгений. Ну, Евгений, на самом деле, простой способ вы предлагаете, в том смысле, что если мы понимаем, что мир не без дебилов, надо сделать все так, чтобы дебилы могли бы реализовать свой дебилизм на 100%, и это было максимально безопасно. То есть, вот, логика, в принципе, понятная, почему бы и нет. Но я-то все-таки считаю, что есть одна проблема, и проблема это следующего рода. Вот смотрите, если говорить об ГИБДД, есть же мотобат. Слышали, да, мотобат есть. И вы знаете, что их уважают? Потому что это реально крутые спецы, они реально догоняют вас на мотоциклах на ваших и очень хорошо проверяют. Кто пытается от них уехать, редко когда уезжает. Насколько я знаю, насколько я информирован по поводу деятельности мотобата, у них имидж крутых парней. А вот такого имиджа у ребят из силовых структур на автомобилях нет. Его просто нет. Потому что они на каких-то непонятных машинах где все время стоят, что-то там жезл крутят, вот эта вся фигня. Неинтересно. Нужен реально боевой отряд автомобильный. Просто, по-настоящему. Боевой, ну, метафорически я сейчас выражаюсь. Это должны быть очень мощные, хорошие машины, крепкие. Не обязательно, чтобы уж ультракрасивые. И у каждого придурка на дорогой машине там сыночка чьего-то очередного, блогера сраного, было четкое ощущение, что если этот человек появился там в зеркалах заднего вида, все, пиши пропало. Тебе либо смерть, в Вальгаллу ты отправляешься, либо сейчас прям тормозишь, и все. Вариантов нет, ты никуда не уйдешь. Они должны быть гиперкрутые. Это просто должны быть звезды. Снимать блоги про них. И прямо, чтобы они ловили этих придурков малолетних там и не малолетних. Но я знаю, что есть проблема, да? Можно нечаянно поймать сына начальника. Вот это вот беда будет, да? Вот это беда. Или прокурора какого-нибудь поймать. А вот печалька тоже, да, неудобство какое. Представляете, какой карт-бланш должен быть у этих людей, чтобы они могли нормально работать. Вот Мотобат работает. А что плохого? Лучше скрытое патрулирование с такими крутыми парнями, пишет Михаил. Скрытое патрулирование, какое угодно. Я помню, нам обещали, что будет по Москве скрытое патрулирование. Я ни разу в жизни не видел, чтобы появилась машина скрытого патрулирования, которая вдруг бы за кем-то погналась. А нарушение скоростного режима, нарушение полосности, вообще все какие угодно нарушения, я вижу каждую секунду, пока я на дороге. Работай, непочатый край, лови, не перелови вообще. Никто этим не занимается, откровенно говоря. Уже не уважают Мотобат, такие же стали конченые, пишет Андрей. Лет пять назад были крутые и справедливые, пишет Андрей. Да, изменилась ситуация, но я помню, очень сильно так это отзывались о Мотобате уважительно. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий зовут.
Ну, да, пожалуйста.
С Мотобатом, конечно, весело, да, посмеялся, спасибо.
Че, гоню, уже все, не то?
Да послушайте, Мотобат сейчас стал, это обычные сотрудники ДПС, которых есть категория А и которые ездят на мотоцикле. Это те же самые сотрудники, которых мы видим зимой.
Но подождите, они же были крутые вроде.
Да, были крутые, но, к сожалению, их разогнали.
Я не знал.
Да, были спортсмены, их сейчас оставили не так много. Там осталась пилотажная группа, которая занимается показательными выступлениями, вот, а остальное, ну, в большинстве своем это обычные сотрудники.
Ну, я считаю, что, понимаете, вот эти люди там, Мотобат и прочие, это должны быть такие, всадники апокалипсиса, вот увидел ты его, и все, и прямо ложись на пол.
Я понимаю, почему, то есть, что вы говорите, проблема на самом деле не в сотрудниках, проблема в том, что у них нет прав и полномочий на самом деле. Угу. То есть, вот они сейчас вот занимаются, по большому счету, и меня тоже уже неоднократно останавливали, принюхивались. То есть, любая остановка – это принюхивание, все. Потому что раньше он как бы останавливал, проверял документы, мы с ним общались, как нормальный разговор водителя-инспектора, общались, разговаривали. Вот, если все хорошо, все нормально, разъезжали спокойно и никому не имели никаких претензий.
Тогда эти дебилы будут ездить.
Да, они и будут ездить, поймите. Их же сократили, сотрудников ДПС сократили, причем сократили очень прилично. А камеры, они только штрафуют.
Ну да. Ну вот поэтому 400 штраф, 500 штраф, миллиард штраф, какая разница, если деньги просто есть, оплатилось.
У меня была, когда я все это услышал, у меня была следующая мысль, а почему камеры не отслеживают выбытие автомобиля с учета? То есть, грубо говоря, снимают его с регистрации, и почему это не появляется информация прям сразу, у департамента транспорта там или где там у них информационные центры, что они видят, что этот автомобиль, он с прекращенной регистрацией, имеющий 400 штрафов. Угу. И скидывали бы эту информацию сотрудникам, которых и так мало, и они бы его задерживали на дороге.
Ну, хотя бы.
Хотя бы так вот, а больше,
Я просто вижу, вот эти блогеры все, не блогеры, у кого машины дорогие, они считают, что они крутые. Им надо показать реальных крутых. Им надо показать реально хороших водителей, которые просто их раздавят, и все.
Понимаете,
чтобы они выглядели дешевцами, понтовщиками на ведрах.
Да, согласен. Конечно. Согласен, но для этого нужна какая-то площадка, где это можно им показать. А ее нету. Есть автодром Moscow Raceway.
Ну,
это очень дорого, понимаете? Мячиково еще народ гоняет, но это очень дорого.
Не, зачем автодром? Не нужен автодром. На улице, чтобы просто невозможно было уйти от полицейского преследования. Невозможно. Я понимаю, но ты едешь, конечно, на Ламбо на какой-нибудь, и вот человек на Ford Focus выезжает, нажал на газ, уехал от него и скрылся, и потом где-нибудь там в своем приятном домике большом.
Просто он уехал, скрылся, но информация о том, что он скрылся, то есть номер-то автомобиля, он зафиксирован, почему его дальше, то есть он же, он не пропал на год, правильно? Он же потом все равно же сядет на эту.
А кто был за рулем? Не знаю, кто был за рулем, а это был не я, а машину угоняли, а это вообще никого не было. Это же начинается вот это. юридическая казуистика, да. Если да, ты его не поймал, да, прямо за рулем, то все. Он уже на заднем сидении сидит. Все. Не знаю, он убежал, водитель. Все. Спасибо большое вам. Пригласить копов из США и дать полномочия, которые умеют у себя на месяц хотя бы, пишет Евгений. Передают людей в городе, ты пишет Евгений. Так вон они и дают людей в городе, эти все, значит, изображающие себя стритрейсеров. Все эти Мары Багдасарян, серьезно, что, не можете, сейчас буду грубо говорить, что, не можете нагнуть на дороге какую-то мажорку, что ли? Что за фигня? Вообще должны быть люди, я бы еще предложил прямое подчинение президенту. Вообще, прямое подчинение президенту. Вот отряд московской суперэлитной полиции дорожной с прямым подчинением президенту, все, вообще. Чтобы они даже кого хочешь вообще остановили и прямо здесь бы там вот и на улице и застрелили бы, если что. Чтобы вообще никаких проблем не было. Вот это было бы эффективно, вот это бы все по струнке ходили бы сразу. Нет, не согласны? Надо опыт коллег из Дубая, пишет Михаил. Ну, в Дубаях выпендриваются конкретно тачками, но малоэффективны, мне кажется, эти машины с точки зрения кого-то там прижать, догнать, потому что когда ламбо берут, ну, ламбо не нужна. Нужны хорошие, крепкие машины. Вот американцы в этом смысле, мне кажется, все правильно делают. Хорошие, крепкие такие, чтобы таранить можно, кенгурятники прям вешать им на передний бампер. Как дал ему в задницу, чтобы у него эта ламба сложилась до капота, до переднего значка, с заднего до переднего, и все. Как треснуть ему, и очень хорошо будет, очень приятно будет. Ну, погиб в аварии, ну что, при задержании, ну что ж теперь, очень жаль, хороший парень был. Либо тормози просто, и все. Просто нажимай на тормоз, прижимайся вправо, выходи, давай сюда водительское удостоверение, иди на автобус. Все, пока. В Беларуси такая есть, называется «Стрела», ее все боятся, у них мощные машины, из не менее, невозможно договориться ни в какую, пишет Финист. То есть белорусы уже это придумали? «Серебряная стрела» называется? Я не видел, просто я не знаю. Ну, так давайте перемем опыт братского народа. Какие проблемы? Чего? Ну, хочется уже, чтобы вот этот понтовщики эти все на этих ведрах своих, ну, как-то ощутили конкуренцию. И я с удовольствием, честно вам скажу, мне просто дайте полномочия. Мне даже не нужна машина, я ее куплю. Я ее куплю, мне ее не надо заправлять, ее не надо ремонтировать, сам куплю. Вот. Все, полномочия дайте, вот просто. Значок, и все. И мигалки. И, Лёша, давай. Давай вот так. Ой, это была бы лучшая работа на земле. Самая приятная из всех приятных. Это было бы удовольствие стопроцентное. Какая журналистика? Тьфу, вообще. Не нужна журналистика. Это была бы жизнь, наполненная смыслом и счастьем. Ловить преступников на дороге. Гоняться. Так-то нельзя гоняться, а так-то можно, получается. И я ночной наездник, там вот это вот. Я мчусь на крыльях ночи. Вот это удовольствие. Ну да, я понимаю, что в основном все равно бы это были дети супер-ультра-богатых родителей, и все это. Алло, слушай, а там мы моего задержали. Алло, ты кого задержал? Ты хоть понимаешь? Я погоны с тебя сниму. Поэтому только прямое подчинение президенту, все. Чтобы в ужасе были все. В ужасе просто. И вот во мраке, в темноте города эти машины появляются и исчезают никуда. Вот это было бы, да. Да, вот, Илюх, тоже хочешь уже, да? Видите, какая классная идея. Много, я так смотрю, желающих. А то ездят какие-то румяные, непонятные блогеры. Что-то выпендриваются. А, это машина вообще, она такая классная. Да. Опричники, пишет Иван. Ну, типа, да, дорожные опричники какие-то. Да? Все, и тогда я бы уже бы и не стал тогда покупать себе никакую дорогую машину. А зачем? Все равно не погоняешь. Да у них стрела. Раньше на доджах гоняли. У нас есть ЦСН ГИБДД, Центр специального назначения. Раньше называли БОН, батальон особого назначения. Потом Центр оперативного реагирования и спецмероприятий. Сейчас ЦСН. Но их опять напрягают на другое, пишет Артем. Ну, я видел машины ЦСН, они как будто вообще про другое. Или у них есть и такие, которые погонять. Ваши религиозные концепции все подчинены еще выше и что, пишет Вадим. Не понял, какая религиозная концепция. На РС-6, пишет Моцарт. Да не надо РС-6, не надо. Все подберем, все подберем. Ты считаешь нормально? Относительно, мне кажется, недостаточно крепкая машина. Машина должна быть сильно крепкая и сильно тяжелая, и сильно быстрая при этом. Понимаешь? Чтобы прям в бочину ему как дал! А потом пускай его травматологи собирают. Ну, так получилось. Он гнался и что-то вот. И вот не получилось у него уехать. Вот хорошо. «Тигр на турбинах», пишет Миша. Я думал себе купить «Тигр», серьезно. Видел там объявление по вменяемой цене. И у меня, более того, товарищ продавал «Тигр». Товарищ занимается похоронными делами. Ну, государственного толка. Не там, своего. И вот у него был «Тигр», он его продавал. Я посмотрел расход, не стал я у него покупать «Тигр». Расход какой-то что-то адский, там 40 литров, 50 литров, что-то такое там начинается. Ну, куда? Это слишком. Так-то красиво, конечно, но это слишком. Его собирают травматологи, а тебя, пишет Макс. А что тебя, если у вас машина хорошо заряжена, правильно сделана, с кенгурятником, ничего, нормально абсолютно. Ремни четырехточечные поставить. Ну, будет очень хорошо ездить специальным, ну, головной убор это можно назвать. Ну, экип должен быть соответствующий, конечно, чтобы и травм не было, и пожаробезопасный, и все что угодно. Будет, мне кажется, здорово. Ладно, предложение прозвучало, никто его не услышал, идем дальше. «Бэтмен нужен», пишет Денис, простите. Надо резиновую тачку, типа как Citroёn Cactus. Владимир Путин высказался о культурном многообразии, традиции, культуре языков России. Вот удивительно, я вот сегодня об этом говорил, и раз президент говорит тоже об этом. Я вам клянусь, мне президент не докладывал, что он будет об этом говорить. Я думаю, вы это и так понимаете чисто. Чисто по жизни. Меня одно только удивляет в этом. Ну, раз так вот... Мысли сходятся, может быть. Значит, Владимир Путин, президент, назвал многообразие традиций, культуры и языков бесценным достоянием России. Вот ровно о чем мы говорили, об интернационале. В России издревле и в мире и согласии проживают представители около 200 национальностей, уникальное многообразие обычаев, традиций, языков, наше общее бесценное достояние, которым мы искренне гордимся и которым дорожим, и в этой палитре особое яркое место занимает самобытная культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Говорится, значит, в телеграмме, ну, телеграмме президента, не телеграм-канал, это телеграм-президент. Президент отметил, что поддержка коренных малочисленных народов и сохранение их привычного уклада жизни – приоритетная задача для государства. Белозерцев признал факт получения 20 миллионов рублей от Шпигеля, отметив, что они предназначались на избирательную кампанию, сообщил адвокат. Собственно, кто такой Белозерцев? Это губернатор, арестованный на 2 месяца по обвинению в получении взятки в размере более 31 миллиона рублей. Вот поразительная вещь. Губернаторы у нас получают взятки от внимания Шпигеля, да, чтобы на свою избирательную кампанию. Это тот самый Шпигель, который Шпигель... Или это какой-то другой Шпигель? Я вот не знаю. Верховный суд России предложил отказаться от частного обвинения в судах. Но это у юристов надо спросить, что вообще значит. Как там Навальный? Кормят его уже или нет, пишет Бор. Не знаю, говорят, у него какое-то острое респираторное заболевание. Вот сейчас там взяли тест на коронавирус у него, проверяют, чтобы все было с Алексеем в порядке. Ну, мы помним, что Алексей особенный, и к нему особенное внимание. Ясное дело, что это не простой там заключенный, и к нему вот с него пылинки сдувают, все ясно. Ну, вот не уберегли, плохо работают у нас, видите, как сотрудники ФСИН, Алексей заболел. у него острое респираторное заболевание. Теперь его будут лечить, и нам об этом, естественно, рассказывать усиленно. Это фамилия Шпигель, да, фамилия? Я думал, что издание, простите. Шпигель, это же газета в Германии, пишет Нилс. Пригласить в Москву серебряную стрелу и подчиняется, пускай подчиняется Лукашенко. Это смешно было бы. Это Борис Шпигель, не издание. Фу, отлегло. Спасибо большое, Миша. Ну, 30 миллионов. Не такие уж и большие деньги. Я думал, губернаторы такими копейками не мараются, а видите, мараются. Был такой отдел, ездили они на американских машинах, и Паш состоял от капитана по званию, пишет Денис. То есть вы уверены, что выйдет из пионерлагеря отдохнувший и подзагоревший, пишет Викинг? Вы имеете в виду Навального из колонии? Ну, я не знаю, выйдет ли он вообще, потому что, может, там, по новым законам какое-нибудь оскорбление ветеранов и еще что-нибудь ему, как сейчас, как дадут, я не знаю. Но если вот выйдет, то... Ну, точнее так, я думаю, что в тюрьме за его здоровьем будут очень сильно следить, чтобы с ним ничего не произошло. И там все очень сильно беспокоятся, потому что если с ним что-то в тюрьме произойдет, как вы понимаете, ну, это в колонии, да, в тюрьме это так, метафора, ну, то есть в местах заключения что-то произойдет, это будет большой скандал сразу, это скажут, что его специально убили, ну и все такое. Поэтому я думаю, что там за ним очень сильно наблюдают и будут следить за его здоровьем, как никто и никогда не следил за его здоровьем. Ну вот. Потому что, как бы это странно ни звучало, но вот эта вся шумиха сейчас вокруг Навального, она, в общем-то, очень похожа на рекламную кампанию наших исправительных учреждений. Потому что вот он говорит, что там пыточное, люди приезжают, снимают на камеру, там все выглядит действительно не так, как ты себе это представляешь, все по-иному. Вот. И я вообще, ну, не знаю, как живет у нас тюремный мир вот этот весь, да, и когда я вижу эту картинку, у меня некий слом сознания происходит, потому что я говорю, а, это вот так выглядит колония? Да ладно, в России реально так выглядит колония? Но это, конечно, не как у Бревика, но и не так, как я себе это представлял, но и не так, как это показано в кино, то есть вообще совершенно другая история. И это такая, конечно, мощнейшая рекламная кампания, как мне кажется, сейчас, в которой Алексей Навальный принимает активное участие. Наверное, не по собственному, конечно, желанию, он, наверное, на свободе хотел находиться, но он прямо усиленно такое ощущение рекламирует нашу пенитенциарную систему, потому что вываливаются вот эти видосы, рассказы других заключенных и прочее, и так смотришь и думаешь, а, это вот так. Но потом, правда, говорят, что есть другие зоны, и там совершенно по-другому. Ну, вот их-то нам не показывают, и туда-то Навального не отправили. Там реально адовая колония, зря вы сомневаетесь, пишет Алекс. А говорят, что она адовая с точки зрения режима. То есть это такой настолько жесткий режимный объект, что там вот все по уставу, все по распорядку дня. И в этом его ее адовость, этой колонии. Ну, как говорят те люди, которые там пребывают в местах лишения свободы или пребывали в местах лишения свободы. Мне вчера это объясняли в эфире, говорили, что есть там какие-то красные зоны, какие-то черные зоны. Вот красные сложны тем, что там администрация вот живет строго по распорядку, и этот распорядок, он там не дает сидельцу, так скажем, вообще продыху никакого. Но это не значит, что там человека прям пытают, бьют как-то или что-то еще. Нет, вот просто вот встать, пойти, поесть, спать, проверить там, проверить сям. Ну, то есть все время должно быть под надзором, очень таким активным. Вот. А якобы есть колонии, где, как бы это странно ни звучало, руководит этой колонией, по сути, сами люди, отбывающие наказание, и вот там другие... правила, и по-другому живут люди осужденные. Вот в чем якобы сложность этой колонии. Что там незаметно на адовости? Навальный в развалочку ходит там, пишет Андрей. Ну вот объясняют, что сложно именно потому, что нужно расписание, чтобы вот этот режим исполнять полностью. Чтобы в здравом уме и трезвой памяти оставался, пишет Михаил. Это обязательно, серьезно. Я думаю, что самое худшее, что бы могло бы сейчас произойти в ситуации с Навальным, это если бы ему сейчас действительно стало плохо, и он бы там, не дай бог, что-то с ним случилось. Это прям начнется такая истерика, что мало не покажется. Все это прекрасно понимают, это понимает начальник колонии, это понимают там политические власти, это все понимают. Его берегут, я уверен, как зеницу ока, изо всех сил. Не дай бог, что-то с ним произойдет. Конечно же, если вы попадете в колонию, вас-то никто беречь не будет. Но для вас и самолет не вызовут из-за рубежа, чтобы вы улетели там на лечение, еще что-то подобное. Поэтому я говорю, особенный. 11.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.